Не кочегары мы, не плотники. Вот последний мужчина. Садитесь. Стоя человек не слышит, когда я что-то говорю. Мне кажется, что оттуда сигнал не доходит. Доходит, но он не слышит, видите. Значит, там как-то он уже начинает.
Здравствуйте, коллеги.
Он, видите, он то доходит, то не доходит. Любой другой микрофончик. Ну, значит, этот тогда не разносите, или он там просто не работает? В той
зоне. Здравствуйте, третий раз. Спасибо большое за ваш приезд в наш город. И я очень благодарен, что у меня сегодня снова получилось присутствовать на этих лекциях. Впервые я с вами познакомился в прошлом году, и для меня это была такая встреча.
Ваш вопрос?
В прошлом году вы посоветовали мне быть терпимей с моим руководством, и, в принципе, я смог преодолеть вот эту, наверное, гордыню, все, и они восстановились более-менее. Но недавно произошла такая ситуация кардинальная, что просто сейчас я на самом дне, то есть принято такое решение, но во вторник это все решится, как попал под гром, может быть. И вот вроде бы я понимаю, что у нас все Божья воля.
Но почему вы попали? Значит, вы опять пошли ва-банк?
Немножечко сглупил, сделал, как сказать, такую... Подвел немножечко руководителя, но его гнев...
Который... Это вам кажется, что вы немножечко подвели? Это он решает, множечко вы подвели или немножечко?
Да, и вот...
Допустим, сейчас... я как бы скальпелем водил и чуть-чуть как бы там, чуть-чуть в сторону как бы, а там была сонная артерия. И человек немножечко помер в результате. Врачи смеются. Вот. Понимаете, то есть всякое бывает. Бывает маленький поступок влечет за собой большие последствия, и гнев человека всегда обоснован. Есть причина.
Вот сейчас... Два пути, то есть принять вот это то, что мне предлагают, и пойти по другому пути на другую работу, грубо говоря, но, то есть госслужба, но две разные организации, соответственно, здесь я люблю, я знаю все.
Вам предлагают другую организацию?
Это я уже пошел по этому пути, я уже звонил.
А вам что предлагают?
Ниже стоящую должность на очень-очень много ступеней вниз, и говорят, что это может быть временно, потом мы подумаем, и потом ты там будешь, и вот здесь про чувство собственного достоинства, то есть либо мне принять вот это и пойти вот по этому пути, когда вот для меня несоизмеримый мой проступок и то, что сейчас происходит, либо уйти на другую должность и...
Вы женаты?
Так, да.
А жена здесь?
Нет.
Мне кажется, что вы очень много несоизмеримых поступков делаете. То есть у вас очень сильная психика достаточно, и она слабо как бы понимает, ну, как бы свое воздействие на окружающих. Вот у меня такое ощущение. И если ваше руководство приняло такое решение, то есть на это очень четкая причина, которую я сейчас озвучиваю вам. Вы просто, то, что вам кажется, это больше с вашей стороны иллюзия, чем с их. Это вот я так чувствую. Понимаете, потому что у вас в психике есть некоторая неспособность понимать последствия того, что вы делаете. И поэтому вас ставят ниже должность, потому что они боятся последствий, они боятся вам доверять. Но если вы этого сами не поймете, то будет то же самое и на другой работе, разницы никакой нет. Вы что думаете, вы придете на другую работу, и там все будет Кока-Кола? Будет то же самое. Вы уже не первый раз так попадали.
Не, это первый раз. Вот так прямо за все время службы моей. Вот, жестко прямо. И вроде бы ситуацию сейчас я отпустил.
Нет, есть еще одна причина, я думаю. Я могу ее тоже примерно озвучить. Скорее всего, в тот момент, когда вы общались с начальником, и он вам объяснял проблему, вы начали или отшучиваться, или говорить, что это все не такая большая проблема. Ну, то есть вести себя так не так, как надо было себя вести. Надо было раскаяться, извиниться и сказать, что я буду стараться так больше никогда не делать. Но если вы неадекватно восприняли проблему, тогда начальник мог разочароваться в вас просто как в человеке.
Нет, Олег Ильич, именно вот как раз в этом плане я очень сожалел о необдуманности этого поступка. И как бы
очень... Ну, значит, поступок был очень тяжело переносимый для начальника. Значит, этот поступок реально повлек за собой какие-то нехорошие последствия.
Что сделать? Смириться и ждать?
Ну, мое мнение, что вы очень непостоянный человек. Вы как бы прыгаете туда-сюда. Вам надо учиться стабильности. Вы можете делать все, что угодно. Я не вижу вот в этих двух поступках какое-то для вас преимущество. Что там вы уйдете туда, там вас не знают и будут прощупывать вас, изучать. Точно так же, если вы что-то не так сделаете, опять вы улетите. Вот. Или здесь постепенно подниматься вверх. Есть только к этому вашему вопросу только один ответ. «Береги честь с молоду» называется ответ.
Спасибо.
Ну, то есть вы сами выберете, где вам, может быть, комфортнее. Я не вижу ни там поражения, ни здесь. Перспективы тоже одинаковые примерно. То есть вы мне предлагаете две равнозначные цифры. Говорите, какая из них больше. Они одинаковые.
Сложно для этого выбора вообще.
Ну, каждый поступок влечет за собой сложность какую-то, если он неправильный. Или вы эмоционально теряете, если остаетесь здесь, вы будете чувствовать себя некомфортно. Или вы теряете возможность, ну, то есть вы как бы теряете опыт свой. Или опыт теряете, или эмоциональный фактор. Одно из двух. Если как бы спрашивать меня, чтобы я выбрал, я бы выбрал остаться на том же месте. И как бы доверяя своему опыту, своим силам, просто доказал, что я достоин больше. И все. Но если вы боитесь и убегаете, это значит, что вы бежите от своей собственной судьбы. Вы не можете доказать людям ничего, не можете работать как надо, не верите, что они вас поймут. Это значит, что это ваша собственная проблема. Это все равно, что мне убежать из зала лекционного, если меня там обхамили в зале, как бы не поняли. Это значит, что я не верю людям, не верю в свои способности, не верю в возможность продолжать. Это просто, в принципе, неправильное мышление. И все. Ну, то есть, если у тебя есть что-то в жизни, иди этим путем, что у тебя есть, зачем куда-то прыгать еще. Так люди меняют страну, допустим, человек живет в одной стране, он развился на какой-то степени, ему говорят, Америка, Америка, хорошая страна. Ну, как бы я не против Америки, там тоже много счастливых людей. Вот, но человек здесь жил всю жизнь, у него есть здесь опыт, накопление. Он едет туда. У меня есть один знакомый, он в Германию уехал. Здесь ругал правительство, на чем свет стоит вообще просто. Я ему говорю, это неправильное мышление. Он, ну а как на это смотреть? Я говорю, ну хорошо, езжай в Германию. Поехал в Германию. Прошло несколько лет. Приезжаю туда лекции читать, приходит. А здесь вообще это. И начал ругать правительство. Я говорю, так что у тебя поменялось-то в жизни? Везде всегда у всех людей есть недостатки на этой земле. Если ты только это можешь видеть, то как тогда ты можешь развиваться как личность? Ну то есть, вы понимаете, вот у вас есть сейчас в вашей жизни объем работы. Вы воспринимаете это как полуадекватность вашего руководителя. Но это ваша полуадекватность, потому что этот руководитель также олицетворяет вашу судьбу. И если вы с ней справитесь со своей судьбой на этом месте, где вы находитесь, то значит вы восстановите свое положение и не потеряете свой опыт, который вы приобрели во время работы. А если вы куда-то прыгнете, то это не значит, что там вы не испортите отношения с руководителем. Еще неизвестно, какой там будет руководитель. Вы же не знаете, это все кот в мешке.
Спасибо. Для меня просто непонятно. Риски для этого человека вообще абсолютно еще не наступили, они предполагаемые. То есть и я принял эту ситуацию, я очень понимаю его, как бы именно. То есть там ряд событий еще произошел, и он был очень напряжен.
Вы говорите о том, что я лучше, чем этот человек. Но я с этим не согласен.
Нет, я не лучше, чем этот человек.
А тогда что вы обсуждаете его? Это его риски, его жизнь. Это он решает, опасаться вас или нет. Я бы тоже вас опасался, потому что вы слишком самоуверенный человек.
Все, я принял. Спасибо.
Вы получили в жизни не то, что достойно, понимаете? Я не знаю, как это произошло, что вы на эту должность попали. Но я чувствую, что как бы вот сейчас вот наступает период, когда вы своими силами будете добиваться того, что вам положено. А до этого как-то все по-другому было. Я не знаю, как это все было до этого. Но это точно было не с ваших собственных заслуг. Я думаю, что вот сейчас вы будете своими силами идти вперед. Вы как бы влетели как бы на свое место, свой стартап, так сказать. Вот с него и двигайтесь. Вы переоцениваете свои возможности сейчас. И недооцениваете возможности вашего руководителя. Он очень правильный и осторожный человек. Он чувствует опасность. Это правильно. Руководитель должен чувствовать опасность. Иначе он может сильно прогореть. Не воспринимайте этот мир как то, что крутится вокруг вас. Пытайтесь понять, что есть другие люди, которые тоже имеют право на мнение, на решение. Надо уважать это все. И вот именно таким образом развиваться как личность в кругу людей, а не вокруг себя. И тогда будет успех. У меня была ситуация, что меня очень сильно опорочили. Это произошло где-то лет 6 или 7 назад. Вот. Ну и что, я просто в таком состоянии начал продолжать лекции. Прошло года 2, и опять все восстановилось. Как было, так и стало. Ну то есть не надо бояться. Можно было смотаться в другую страну, как бы начать заново. Чистенький, как хороший Олег Геннадьевич. Без всяких проблем. Я остался где есть и продолжал просто делать то, что я делаю. Прошло время, и вся вот эта шелуха слетела. Еще вопросы? Ну, ваш вопрос вот светлый, беленьком. Поднимайте руку сразу выше, да? Чтобы вас было видно.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Благодарю вас за возможность задать вопрос за ваши лекции. В этом году, 1 апреля, прожив с мужем 32 года, я узнала, что он мне очень много лет изменял. Вырастив двух дочерей, ваши лекции, конечно, помогли мне очень пережить эту ситуацию, но до конца вот психологически я никак не могу восстановиться, потому что вначале он согласился, мы даже ходили с ним в церковь.
Ну классно вместе. Же, классно же.
Да, но потом он все равно решил уйти к ней, сейчас он бросил и подал на развод. Старшая дочь как-то перешла на его сторону, с нами не общается, младшая живет со мной, и она тоже это психологически очень трудно перенесла все это. И вот мой вопрос такой, вот, ну как психологически вот это все пережить?
Пережить? Да. Надо понять такую вещь, что наше понимание близкого человека, близости с человеком имеет иллюзорную природу. И еще, мои дорогие друзья, послушайте меня. Если между вами есть законный союз, у вас есть дети, у вас есть общая квартира, работа, и вы это считаете очень крутыми ценностями, ради которых человек никогда не оставит совместную жизнь, то вы находитесь в глубочайшем заблуждении. глубочайшем заблуждении. Потому что самой большой ценностью у человека в жизни является его желание испытывать счастье и его совесть. Понимаете, вот между, допустим, если у вас есть дети, это не значит, что у вас есть совесть в отношении. На совесть указывает только, когда человек открывает кому-то свое сердце. Но вот попробуйте открыть друг другу свое сердце. Допустим, вы вместе живете. У вас есть общие дела, интересы, но вы близкому человеку когда-нибудь открывали свое сердце. И если вы ему открываете сердце, как он это будет слушать? Он говорит: слушай, ну мне это не интересно, давай как бы по делам. Давай о детях поговорим, о работе. Вот. Это означает, что совести в отношениях нет. А совесть в отношениях, она возникает в результате духовной жизни, когда в семье есть алтарь, в семье есть Бог, духовная музыка, когда обсуждают священные писания, смотрятся нравственные фильмы. Тогда у человека постепенно в сердце утверждается правильное представление о том, как себя вести с близкими людьми. Потому что все надоедает человеку в жизни, понимаете? Вот есть, допустим, жена, есть дети, от этого человек устает. О том, почему возникает усталость в отношениях, мы говорили вчера очень много, что часто люди просто живут неправильно, они замыкаются, работа, дом, телевизор, и потом эта усталость становится невыносимой. Потому что все близкие от тебя чего-то хотят, это увеличивает истощение. Вот допустим, если я нахожусь в кругу людей, которые от меня постоянно что-то ждут и хотят, мне от этого счастливее станет? Нет. Я теряю силы от этого, мне становится тяжелее. То есть человеку нужно время на восстановление. Меня иногда спрашивают: Олег Геннадьевич, а почему бы вам свободное время, когда вы не читаете лекции, нас не начать консультировать? Ну, чтобы вы знали, у меня вообще-то нет свободного времени. Какое-то время я там восстанавливаюсь, какое-то время отдаю тому, что я помогаю вот, оздоровительному центру, своим ученикам. Вот. Но если б я вот занимался одним видом деятельности, вот вам лекции даю, потом еще консультировал, то я бы сдох через 2 месяца. Почему? Потому что у меня бы кончилась энергия. Человек не может, понимаете, все время делать одно и то же. Ему нужно переключаться или по-другому сказать отдыхать. Но если человек на работе устает, потом приходит дома, от него что-то хотят, на работе что-то хотят, это одно и то же, понимаете, это одно и то же психическое состояние. Это одна вещь. Вторая вещь – это бессовестная жизнь. Понимаете, когда люди ради своих интересов живут всю жизнь, ради дети – это тоже мои личные интересы, и жена – мои личные интересы. У человека нет ничего святого. Ну, что его задержит уйти от жены? Вот если нет ничего святого, ну что его задержит? Что она как бы... Он устал от нее, а ему уже хочется счастья, это же его жизнь. А счастья нет, он устал от всего этого уже, все, ему неинтересно. Ему нужно какое-то счастье. В телевизоре показывают, что счастье – это гулять от жен. Сейчас посмотрите, половина фильмов все развратные. Начиная с «Иронии судьбы», с «Легким паром», заканчивая, это такой там разврат такой был, очень добрый такой, мягкий такой, добрый разврат. Всем так понравился фильм. А это просто фильм о том, как человек ушел от своего близкого человека. Вот и все. Вот. Ну и песни там тоже об этом, намеки. «Со мной вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит». Старый друг не ходит, это значит, что уже давно не замужем. Вот. Это значит, что жила с другом, а не с мужем. И не ходит, потому что бросила человека. Бросила мужа, вот к тебе никто и не ходит. Ты просто... И вот она песню эту поет. Этим сидят, они там вдвоем тоже побросали своих близких. «Ирония судьбы» называется. Или «С легким паром», дорогие друзья. Вот. Ну, то есть, понимаете, вот на этом сознании, на сознании бессовестной жизни люди формируют свое мышление. Особенно мужчины, потому что у мужчин вот есть склонность помоложе себе искать, понимаете? Потому что в чем заключается феномен жизни? Девушка, она молоденькая, она очень красивая, она всем нравится. Понимаете, чем старше она становится, тем больше она должна обретать именно возможности через совесть и через глубокие отношения удерживать рядом с собой своих близких. Понимаете, поэтому женщина, как никто другой, должна свою жизнь направлять на Бога, для того, чтобы потом не остаться одной. Потому что женщина стареет, а мужчина мудреет. Понимаете, мудрость для мужчины – это и есть его красота. Чем мудрее мужчина, тем красивее он. И поэтому он может себе моложе найти там, на 10, на 15, там, даже на 20 лет, если он очень развитый как человек. Понимаете? И женщины с удовольствием соглашаются на это. Поэтому очень большое неравенство с возрастом возникает между мужчиной и женщиной, если женщина не за ним неправильно жила. Если она жила интересами своих детей, только своей семьи, то она теряет все потом. Почему? Потому что совесть не возникает от того, что у тебя есть дети и жена. Влюбленность гораздо сильнее действует, чем родственные чувства. И поэтому человека срывает крышу, он уходит. И если вы это поняли, тогда что переживать? Переживает человек, когда он не понимает, что произошло. А тут все понятно. Неправильно жили, получили свой результат. Все. Ну, что тогда переживать?
Ну, я просто верила.
Вера – это другое. Верить надо в Бога. Несколько раз читал Библию. Замечательно. Библией надо жить, а не несколько раз читать. Как мне одна женщина сказала, у меня муж святой. Я говорю, супер, я рад за вас. Она говорит, ну я грешница. Я говорю, если вы себя считаете грешницей, значит вы еще больше святая. Она говорит, ну вот я себя считаю грешницей, и поэтому он себе нашел святую. И они сейчас два святых живут, а я грешница. И он мне так тоже говорит, я с тобой не живу, потому что ты греховное существо. А я очень возвышенный. Я говорю, возвышенные люди жен не бросают. Если такой возвышенный, что ты жену-то бросил? Ну живи со своей женой, если ты возвышенный. Понимаете, читать Библию недостаточно. Нужно ей жить. А это означает практика, это, ну, вот можно каждый в своей конуре сидит, Библию читает. А надо обсуждать, понимаете, нужно общаться на эту тему, это и есть сокровенные мысли. Вот зачем нужны сокровенные мысли, чтобы долго вместе жить? Понимаете, нужно общение сокровенное. Вот это вы должны понять. А еще вы должны понять, что вы верили в семью, а не в Бога, поэтому вы в стрессе находитесь. А надо верить в Бога, потому что Бог защищает вас, а не семья. Сейчас, видите, семья разрушена, вас некому защищать. А стресса вы испытываете, потому что у вас не та вера в жизни. Веру надо менять, понимаете? Вот как люди могут прожить долго вместе? Для этого нужен душевный разговор, возвышенное общение, понимаете, друг с другом. Душевный разговор, понимаете? Не о детях, не о работе, не о бизнесе, не о родственниках, не о том, что правительство плохое. Душевный разговор. У вас были душевные разговоры с мужем? Нет. Вот и все. Вот он вывод. Потому что или совесть преобладает в человеке, или желание. Нового счастья. С Новым годом, с новым счастьем. С новым счастьем, люди. С новым счастьем, ну, значит, будет у меня новое счастье. Моя хорошая, поверьте в Бога. Поверьте в Бога. И вы должны понять, ведь у вас жизнь уже закончилась, правда, вот такая счастливая? Рядом дочка с вами сидит? Да? Ну, у вас обоих закончилась же счастливая жизнь без него?
Нет.
Нет? А такое ощущение, что закончилось. Счастье человеку дает Бог, а не человек. Если человек ушел, это не значит, что ушло счастье. Еще неизвестно, кто будет больше иметь счастье. Вы просто упрямитесь сейчас и поэтому страдаете. Настройтесь на Бога, молитесь Ему, радуйтесь. Придет время, и у вас будет больше счастья, когда вы будете этого заслуживать. Но сейчас вы просто упрямитесь и учите этому вашу дочь. Вам надо перестать упрямиться, пускай как бы хлебнет своего в жизни, если он хочет. А счастливым вам может сделать любой человек, осчастливить вас. В этом мире много хороших людей. Они могут много счастья приносить. А если кто-то решил глупость получить в своей жизни, страдания, пускай это его выбор. Почему вы не даете ему возможности сделать свой выбор? Он хочет получить по башке. И он обязательно получит, но это не ваше дело. Через 2 года он начнет получать плоды своего поступка. А вы можете всю жизнь промучиться из-за своего упрямства, всю жизнь. А можете через год уже быть счастливой. Все зависит от вас. Сами выбирайте, куда вам жить.
Спасибо. Благодарю вас.
И когда я вас спросил, кончилось ваше счастье или нет, я смотрел в самую глубину вашего сердца. В самой глубине вашего сердца, не вашей дочери, а вашего сердца. Там такой ответ, что счастье мое уже кончилось. Ну, как вы решили, так и будет. Или надо поменять решение?
Надо поменять.
Идите на улицу бегать. Набирайте силы.
Хорошо, я люблю бегать. Буду бегать.
Ну вот бегайте, думайте о Боге. Учитесь быть счастливым.
Спасибо.
Коснемся в ладонях Бога, и уснем на Его ладонях. Мы в руках Его вечно будем, каждый миг бы об этом помнить. На полях, на травах сладких, под распахнутым светлым небом, мы дышать и смеяться будем, побежим по проборам леса. По цветным ароматным прядям, по горам, по высоким скалам, мы увидим его бескрайность и забрем в колёком зоре. Вот и осталось самая малость, просто поверить на самом деле.
Воспряньте духом. Воспряньте своим духом. Это ваша жизнь. Ваша жизнь не принадлежит вашему мужу. Она принадлежит Богу. И вы сейчас предаете эту принадлежность. Ради человека, который не стоит вашего волоса даже, вместе со своим поступком, если его взвесить. Чего вопрос? Ваш вопрос?
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Очень спасибо вам большое, что вы мне дали возможность задать вопрос. Я у вас... Вы третий раз к нам приезжаете?
Да? Я уже забыл.
Я хожу каждый год к вам. Большое вам спасибо, что вы к нам приезжаете. Немножко волнуюсь, потому что я не верила, что спросите.
Я поэтому спросил, смотрю, вот девушка не верит, что я спрошу. Надо спрашивать, что делать.
Ну, в прошлый раз мне тоже удалось... задать вопрос.
Точно так же, да, не верила и...
Да, поэтому... тоже не верила.
Классный способ, кстати, рекомендую.
У меня трудности в отношениях с отцом моего ребенка. Он Мы с ним знакомы уже лет 10, у нас с ним общий ребенок. Да, он рожден не брака, но он был холостым, он и сейчас холостой. И он не дает строить личную жизнь мне, не сам ничего.
Как женщина, которая уважает себя, у которой есть чувство собственного достоинства, может позволить какому-то человеку зачать в ее лоне ребенка, который не является этот человек его муж, ее мужем? Как вот достойная женщина может позволить это сделать, скажите?
Ну, у меня был до этого 10-летний брак венчанный, у нас не было детей. И у нас просто так получилось, что сразу получилось. А он был холостой, он хотел жениться, но он почему-то передумал. И так как получилось, что мы сейчас не общаемся как родители, и я задавала вопрос, стоит ли нам он старше меня на 7 лет.
А что лучше, венчанный брак без детей или...
Ну, там брак развалился не по моей вине.
Нет, а что лучше, венчанный брак без детей или ребенок без венчанного брака?
Венчанный брак без детей, наверное, лучше.
Ну, я тоже так считаю. Детей ребенка можно на воспитание взять, в конце концов.
Ну, там я все хотела, он там... Свекровь была очень классная женщина. По сути, она нас и развела.
В чем вас вопрос?
Ладно, я хотела...
Психанула, да? Попробовала и получилось, да, сразу?
Я поменяла место жительства, и вот на Вятке у меня сразу все получилось. Психонастурала северная.
У вас, наоборот, ничего не получилось. Ну ладно, хорошо.
Хорошо. Я очень рада, что у меня есть ребенок, пусть даже в
это факт, это
у
факт.
Него очень хороший отец, но вот он очень сложный для меня в понимании. Я решила, что...
И 10 лет уже сложно понимать. Очень... Может, уже пора это переключиться?
Он во мне видит только как мать ребенка, у нас с ним... Ну, я это поняла, но он мне не дает строить личную жизнь.
Да не он вам не дает, потому что вы просто на нем зациклились.
Да я даже не сказала, что на нем зациклилась, он мне говорит, просто как друг... Дружбан.
Знаете, моя хорошая, между мужчиной и женщиной дружбы не бывает. Потому что мужчина заходит в сердце женщины, любой, и там обосновывается. Другой мужчина уже не зайдет. Поэтому дружбанов, женщины, не заводите. Потому что эти дружбаны, они будут жить в ваших сердцах, и при этом не давать нормальному человеку с вами построить семью.
Я все понимаю, просто я думала, что, может, он тоже стал более благостным. Он в эти весной, осенью ездил к вам на фестиваль «Благость».
Ну, и может, и стал бы благостным потихоньку,
да? Потом выяснилось, что он просто ездил тусоваться.
Ну, мужчины все сначала тусоваться ездят, а потом начинают соображать. Вот у нас один мужчина приехал на фестиваль «Благость», там жена его затащила, и он там в футбол играл, и... Они выиграли, и он подходит к партнеру, с которым играл, говорит, ты настоящий мужик вот тут на фестивале, я таких больше не видел, как ты, супер, а то там эти вот лекции ходят, на лекции. Он говорит, а я лекции читаю здесь, это Владимир Слепцов был, приходите на мои лекции. Он пошел к нему на лекции, настоящий мужик, мы футбол выиграли. Ну и все, начал лекции слушать. Там на фестивале «Благость» вот так. Есть одна проблема. Проблема заключается в том, что когда он благостным станет, непонятно, он то ли к вам вернется, то ли другую себе найдет. Ну то есть даже если он станет благостным, от этого ничего не меняется в вашей жизни. Вот в чем проблема-то заключается. Потому что, может быть, он и ездил на фестиваль «Благость», чтобы себе благостную девушку найти.
Пусть находит, мне лишь бы давал возможность тогда строить личную.
А вам никто не мешает. Вот в чем прикол-то.
Ну, может быть.
Может быть. Вы верите в человека. Я вчера вам говорил, что вера человека имеет ключевое значение в его судьбе. Если человек верит не в того, то есть если Бог, не Бога вы верите, а в человека, значит тогда... Человек вас не пустит дальше жить. То есть, и как бы понятно, что вы не знали, не ожидали, что вы верите в человека. Вот девушка тоже не ожидала, как бы. Но факт остается фактом, понимаете? Вы верите в человека, и она верит в человека, поэтому вы зациклены на человеке. А надо верить в Бога, и поэтому надо знать, что делать. Нужно слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними. Нужно работать над собой, развиваться как личность, двигаться больше, общаться с теми, кто работает над собой. Ну, то есть нужно идти вот этой дорогой, которая освобождает человека от рабства. Понимаете, быть замужем даже не означает быть в рабстве. Потому что когда женщина в рабстве, ее всегда бросают, как скот. Быть замужем означает быть самодостаточной, любимой. То есть любить можно только человека, который излучает счастье, а не который зависит от кого-то. Вы до сих пор не излучаете счастье, и этот человек вообще абсолютно в этом не виноват. Понимаете?
Я ни в чем не виню. У нас просто проблема в том, что у нас ребенок с особенностями развития, и нам все равно нужно с ним...
Ну, ничего страшного, особенностями развития надо развивать ребенка, значит, и даже взаимодействие с человеком не означает, что с ним надо дружить. Вы хотите замуж, никто вам не мешает.
Да я сама уже не знаю, что вообще. Ну, я хочу быть счастливой просто, самодостаточной, а там замуж, я уже была там.
Вот, супер, отлично, Собственно... Во, наконец-то дошло, что я хочу. Я хочу быть счастливой, самодостаточной. А там Бог сам решит, то ли мне замужем быть, то ли пинка кому под зад дать. Не имеет значения, как бы. Я хочу быть счастливой, самодостаточной. Вот это правильное мышление. Супер. Все.
Спасибо большое. Вы к нам еще приедете в четвертый раз?
Да я еще не уехал. Все нормально.
Просто у нас уже привычка такая выработалась, приходить по ноябрь, декабрь к нам сюда.
Ну классно, хорошая привычка. Да. Есть один человек у вас здесь, я, ну как бы этот человек, он настолько привлекательный, что я не могу не приезжать. И это руководительница вашего клуба «Благость». Она настолько... Настолько у ней чистые, бескорыстные помыслы, правильный настрой, что очень трудно не приезжать в виде такого человека. Вы тоже должны поддерживать. Видите, она сняла зал 700 человек. Надо всех за уши тащить на лекции, чтобы она была счастлива. Что много людей собирается. Восстаньте. Восстаньте против своей зависимости. Что бы вы ни говорили, вы зависите от человека. И это очень важно, и глубоко надо разобраться и понять. Вот смотрите, есть две категории людей в нашей жизни. Есть люди честные, чистые, верные. Но они не приносят ощущения балдежа, то есть они такое не вызывают такого вау, вот этого чувства, понимаете, эффекта. И эти люди настоящие, они могут дать настоящее чистое чувство. И таким человеком был ваш муж, с которым вы повенчались. Понимаете, но он не вызывал у вас вот этого вот вау эффекта, понимаете. Вот, и этот эффект вызвал вот этот человек, который, ну как бы... Ну вообще никак, вот у вас с ним глубоких отношений никаких нет. Просто вот этот вот эффект балдежа, он вас держит рядом с собой. Точно так же, как мотылек, он летит на свет и погибает на свету. Точно так же, как олень погибает от того, что он любит звук рожка или флейты. Точно так же человек погибает, когда он идет на зов вот этого наслаждения другим человеком. Понимаете, в этом наслаждении нет ни совести, ни чистоты. Есть только иллюзия одна. И вы этой иллюзией живете постоянно, уже много лет. Понимаете? А ведь в этом человеке к вам нет никакой совести, нет никакой чистоты. Ему на вас, мягко выражаясь, глубоко наплевать. Понимаете? И вы все равно продолжаете вот привлекаться этим сладким вкусом яда, который источает этот человек. Этот сладкий вкус яда может нейтрализовать только сладкий вкус Бога. Потому что когда человек сладость Бога начинает чувствовать или сладость истины, тогда сладость иллюзии развеивается немедленно. Понимаете, первый муж для вас был настоящим, и в нем, с ним можно было вот чистоту этих отношений развить. Понимаете, но вы все время капризничали рядом с ним, потому что вы не испытывали от него балдежа. И он устал от этого всего просто. Любой человек замучается от такого поведения жены. А сейчас этот человек, Бог вам как наказание дал того, от кого балдеж испытываете, но этот человек наплевал на вас. Понимаете, хоть он и ездит на фестиваль благость, это не значит, что он с вами потом будет жить. Потому что он дан вам как наказание. А если вы станете самодостаточной, может быть и этот человек изменится, кто его знает. Но суть заключается в том, что вы не должны сейчас об этом думать и на это рассчитывать. В любом случае, если вы будете продолжать мечтать об этом человеке, он никогда к вам не придет в вашу жизнь, потому что вы ждете от отношений не того, чего надо ждать. Это в целом для всех людей касается. То есть два типа людей в нашей жизни. Они одни вызывают сладкий вкус балдежа, а другие даны нам для того, чтобы испытывать верность и чистоту в отношениях. В верности и чистоте нет сладкого вкуса балдежа, но есть глубина, и там в этой глубине есть тоже счастье, но оно имеет другую, более глубокую, чистую природу. И это счастье надо всегда предпочитать тому счастью, которое человек испытывает от того, что он наслаждается другим человеком. Ваша проблема заключается в том, что вы не можете распознать вот это чистое, светлое счастье, которое исходит от верного человека, которого дал Бог. Вы наслаждаетесь просто вкусом балдежа вот этого поверхностного, понимаете? Очень неглубокое восприятие счастья в вашем сердце живет. И в этом большая проблема.
Спасибо.
А другой вариант – это верность испытывать и глубину к человеку, который вообще этого не имеет. И верить, что у него есть такое же чувство ко мне. Это иллюзия. Ты хоть раз проверила, есть у него это чувство или нет к тебе? Ну жил и жил вместе, это не значит, что он так очень глубоко настроен. Поэтому надо очень глубокие чувства к Богу испытать, чтобы люди все как на ладошке стали, чтобы было видно, что человек хочет. Если он настроен просто на совместную жизнь, тоже нормально. Это временно, но это нормально. Можно все это поменять. Развивая человека, можно сделать так, что совесть у него проснется в жизни. Потому что сам по себе балдеж, ощущение счастья совместного, дети, там, семья, работа, это не означает, что вы будете вместе навечно. Только совесть держит людей, понимаете? Потому что любой балдеж совместной жизни у всех людей на земле рано или поздно заканчивается. Понимаете, потому что это наслаждение человеком, это просто Бог дает временно вот это чувство влюбленности или наслаждения от человека для того, чтобы люди вместе оставались. Но потом это чувство у всех заканчивается, у всех людей на земле. И дальше, если не возникает чистое, светлое, глубокое чувство, тогда люди расходятся. И если не возникает совесть.
Я вас поняла. Спасибо.
Нам надо серьезно задуматься о своей жизни. Потому что если вы будете так же продолжать, как сейчас, ни одного шанса нет вам выйти замуж. Ни одного шанса. И удивительно видеть, что даже когда он женится на другой, вы все равно будете так же думать и себя вести. Можете.
Мы же женимся один раз на год и развелся с...
Ну, но то есть и вы так же себе...
Но я не жду этого, правда, ничего.
Вы не ждете, вы просто им наслаждаетесь.
Да не... Я уже с ним много чего пережила, мы просто общаемся как родители. Но я хотела построить свои отношения, а он мне вот палки колеса мать вставляет. И там я поняла, что...
Ну как он может вам палки в колеса вставлять? Это невозможно.
Ну, может быть, я сейчас наговариваю чего-то лишнего.
Да вы просто привязаны к нему.
Ну, есть такое, да.
А что тогда вы мне тут это мозги заговаривали? Я же вижу связи между людьми. Вот вы наслаждаетесь этим человеком, у вас такая связь с ним. Надо закончить это.
Обязательно. Будем кончать. Все связи. Только родительские. Они у нас давно уже только родительские. Я как на мужчину, в общем-то, на него не смотрю, правда.
Опять по пятому кругу. Давайте, кто следующий? Ну вот сверху там тоже есть желающий. Мужчина там вот. Будьте счастливы, красивы, очень цветочки. Ваш вопрос? Садитесь.
У меня такая ситуация. Значит, я женат, у нас дочка 4 года. Они правильно развивали отношения, не очищали их.
А вы к жене вежливо относитесь?
Был период, когда я вежливо относился.
А сейчас вежливо.
Стараюсь.
Продолжайте. Я задал вам вопрос, а потом мы к нему вернемся со временем.
А сейчас такой период, что жена сказала, что она со мной несчастлива.
А почему?
Не испытывает чувства, эмоций.
А почему не испытывает?
Возможно, я не уделял должного внимания.
Вы просто не понимаете вот природу женщины. Не понимаете, как с ней надо себя вести, как отношения строить. У вас нет этого чувства в сердце. Вы не понимаете, что с ней надо себя очень мягко, аккуратно, вежливо себя вести. Чутко. Просто она что есть, что нет. Как бы вы пришли домой, своими делами занимаетесь там. Надо к ней подойти и сказать, как у тебя дела, я так рад тебя видеть, хоть вы, допустим, и не рады видеть. Есть определенные вещи, которые мы делаем для того, чтобы человеку было хорошо рядом. Женщина, она рождена для отношений. И для нее отношения – это чуткость, внимание, забота. Ну, то есть она сама так себя ведет с другими, и ей нужно тоже этого для себя. Ну, допустим, подошли к ней, посмотрели в глаза. Какая ты у меня хорошая, красивая. Надо все время вот так жене говорить, по-доброму. Если она капризничает, соглашаться с ней. Она сейчас будет капризничать, потому что она, ну, как бы уже нахлебалась от вас яда. И ей надо это все выпускать назад, для того, чтобы отношения вернуть. Вы бестолковый человек в отношениях со своей женой. У вас нет чувства такта к ней, понимаете? Поэтому она не испытывает счастья, эмоций никаких. Одно время вы очень грубо, навязчиво себя вели с ней. Она терпела это все. Потом она уже перестала терпеть. Вы совершали оскорбление на женскую природу. За это оскорбление вы достойны того, чтобы остаться одному. Но она очень совестливый человек, и хоть она, ну, не хочет с вами жить уже по факту, она все равно остается. Ну, из-за того, что она такой человек, как бы верный, не из-за того, что она хочет. Ну, то есть, ну, вы уже наказаны на одиночество за свое поведение женщины, уже на это как бы наказаны. Но вы можете исправить ситуацию, если перешагнете через себя. Вы можете прийти домой, сказать ей, я вот невежливый с тобой, как Олег Геннадьевич говорит, но ты-то сама и т-т-т-т-п-п-п-п. Вот. А можете прийти и просто начать перешагивать через себя и вести себя не так, как вам надо, а так, как надо этому человеку, который живет рядом с вами. Ну, спрашивают, чего вы хотите от меня узнать.
Как сохранить себя?
А я вам уже рассказал. Вы сейчас не сохраните семью. Вам надо 3 месяца вести себя правильно, для того, чтобы она просто успокоилась. 3 месяца надо терпеть от нее эмоции, унижения. вот это чувство, что она вам не доверяет, вас не любит. 3 месяца вы должны нежно, ласково с ней себя вести, перешагивать через себя, чтобы просто хотя бы прийти к той черте, от которой вы ушли. Понимаете, у мужчины всегда есть очень сильное желание подмять под себя жену, то есть сделать ее как бы пешкой в своих руках. Кстати сказать, в этом случае она перестает быть красивой для него, она становится некрасивым человеком, если она на это согласилась. Поэтому ни одна нормальная женщина не должна соглашаться стать рабыней там какой-то рядом с мужем. Слушать его, кивать головой не означает унижаться. Ну, то есть, если человек тебя как бы плющит к плинтусу, то не надо ему это позволять. И вот сейчас в ее сердце благородная, так сказать, справедливость вспыхнула. Она больше не хочет приплющиться к плинтусу, хочет нормального, нормальной человеческой жизни. Вот. Но при этом мне сердце горит от негодования. Он говорит, как сохранить семью? Вот представьте, я взял, подошел к человеку, полчаса ему бил морду. И потом, когда он уже как бы не выдержал, я говорю, как же нам помириться? Примерно такая ситуация. Какие у вас еще вопросы?
Связана ли ситуация в отношениях с ситуацией в работе?
О, это хороший вопрос. Сейчас я вам скажу. Вот смотрите, я знаю вашу ситуацию в работе. Я просто сейчас в целом расскажу один очень эзотеричный момент, который кто-то примет, кто-то не примет, кто-то поймет, кто-то нет. Но в целом в этом мире существует 2 типа силы. И люди вряд ли об этом глубоко понимают. Вот смотрите, первый тип силы называется мужская сила. Мужская сила называется действующее начало. То есть мужчина именно способен активно действовать в этом мире. Потому что женщине это очень трудно сделать. У ней волевой фактор очень слабый. Именно на действие, как действующего начала. Женщина родилась для наслаждения, для того, чтобы испытывать счастье от действия других. Поэтому у женщины есть другая сила, которую, скорее всего, она в себе даже не знает. Это способность вдохновлять на действие или наоборот разрушать действия у других людей. Ну то есть у женщины есть вдохновляющая и разрушающая сила, через нее идет. А через мужчину ведет действующее начало. И в целом веды разделяют как бы 3 типа энергии, которые идут через женщину. Первый тип энергии это когда мужчина ведет себя очень правильно в жизни, заботится о жене, то тогда в его жизнь этого мужчины входит энергия через его жену, которая называется энергия радости, потому что супругу Господа зовут Рада, та, кто всех радует. Энергия удачи, радости и процветания заходит в жизнь такого мужчины. Все у него в жизни получается просто потому, что он очень нежно, ласково и очень уважительно относился к женскому началу, божественному женскому началу, которое и олицетворяет его собственная жена. Понимаете, можно в доме поставить алтарь, перед алтарем очень красиво читать псалмы там или еще какие-нибудь священные писания, но при этом плевать в лицо представительницы божественного начала, которая живет в твоей жизни. Ну, то есть, каждую женщину Бог наделил женской божественной природой. И если ты уважаешь эту женскую божественную природу, то ты фактически радуешь Бога, даже если ты Ему не служишь на алтаре. И тогда в твою жизнь приходит процветание. То есть, у жены в сердце очень большое благодарность большая по отношению к мужу за то, что он так себя ведет. И эта благодарность окрыляет его. То есть он, все как бы двери перед ним открыты. Вторая энергия, это когда мужчина не знает, как себя вести с женщиной. Но он пытается что-то поменять. Он совершает ошибки, исправляется. Что-то пытается сделать как надо. Что-то не получается. И тогда жена олицетворяет энергию знания. То есть она ему помогает учиться правильной жизни. То есть она иногда благословляет его, а иногда наказывает. Делает то, что ему поможет в жизни стать лучше. Ну, то есть она в целом настроена по отношению к нему позитивно. Но понимает, что он еще не до конца понимает, как правильно. И поэтому подсказывает ему иногда. То есть это второй тип энергии, который идет через женщину, называется энергия знания. Она иногда учит, иногда благословляет. Есть еще третий тип энергии, который идет через женщину. Этот тип энергии имеет непреодолимую природу. Эта энергия идет через женщину, у которой сердце взбунтовалось непреодолимому желанию эксплуатировать женскую природу, которая исходит из сердца мужчины. То есть мужчина женщину, свою жену ни во что не ставит. Он как бы ее использует, командует над ней, надругается над ее как бы возможностями в жизни, заставляет ее терпеть от себя вот унижение. И женщина в какое-то время способна это все терпеть, как-то надеяться, что все будет лучше, но потом в какой-то момент ее сердце вспыхивает негодование, очень жесткое негодование. И так как мужчина не может защититься от энергии женщины никогда и нигде и никак, потому что женщина его рождает, женщина же забирает его жизнь, ну, чтобы вы знали. И, кстати, женщина рожает всех и забирает жизнь всех. Поэтому даже женщина от женщины защититься не может. Вот, поэтому такой мужчина, который вот в этом в спектре негодования женской энергии живет, у него все будет разваливаться нафиг. Везде и во всем. Почему? Потому что от этой энергии нет защиты. И даже если он бросит свою жену, еще будет хуже. Потому что негодование еще только возрастет от этого. В результате все валится. У мужчины все разваливается просто и все. И он при этом хочет быть успешным, верит. Что он, если он пойдет на курсы какие-то, то его там научат быть успешным. Понимаете? В этом мире управляет всем сила. И сила идет от поступков человека. Если человек правильные поступки совершает, у него есть сила. Неправильные – нет силы. Бывает такое, что индеец с луком побеждает человека с автоматом. Почему? Потому что у него есть сила, благочестие, он правильно жил. Поэтому есть непреодолимые вещи в жизни, с которыми ничего не сделаешь. Надо просто научиться понять устройство этого мира. Есть мужская божественная природа. Есть женщина, женская божественная природа. Если женщина постоянно гасит мужа своего, гнобит его, там, вот посмотри на других и так далее. У меня, у всех мужики лебедушки, у меня бедоносец. Помните «Любовь и голуби»? Ну и что, как бы, какой результат? Просто сопьется и все. Но если ты все время гнобишь своего мужа, гасишь его, как бы не уважаешь, ну так он, значит, и погаснет. Потому что женщина же, она соткана из энергии. Не благословляешь мужа, значит, он будет неблагословленным. Это уже не для ваших ушей тема. Я говорю сейчас женщинам, как надо правильно себя настраиваться, но в данном случае она просто не может так настроиться, потому что ее сердце горит огнем протеста против того, что она в своей жизни испытала. Вы что-то еще хотите дополнить, спросить?
Через 3 месяца как действовать?
Так нет, вы сначала, эти 3 месяца, сначала дойдите до них. Вы сначала начните с ней вести нежно, ласково, несмотря на то, что она будет капризничать и игнорировать вас. А потом, если вы это будете делать, то придет время, а ее сердце успокоится. И не надо тогда никак себя вести, она все будет нормально тогда. Она вас простит просто и все.
Благодарю.
Но имейте в виду, что если вы еще отложите то, что я вам сказал, на 2 недели, то может так случиться, что вернуть этого человека будет уже невозможно. Вы очень вовремя задали вопрос, поэтому я вас спросил сверху. Итак, мы с вами движемся вперед. У нас уже пришло время пообщаться, да? Вопросов может быть бесконечно много. Жизнь – сложная вещь. Мы с вами беседуем о чувстве собственного достоинства. Мы говорили с вами о том, что чувство собственного достоинства – это такая сила, которая чувствуется в сердце. Большинство людей, они думают, что эта сила – это просто вот то, что есть, то и есть. С этим ничего не сделаешь. То есть каждый человек чувствует что-то в своем сердце. Кто-то чувствует, что он унижен, кто-то чувствует, что у него все классно, кто-то чувствует, что ему как бы уже как бы незачем жить. Свет горит, дом стоит, из огна видна даль. Так откуда взялась печаль? Вот, мы слышали эту песню. Спасибо Виктору Цою, что он такие песни спел. Есть хорошие примеры. Все ясно и понятно. Вот. У него много хороших песен вот, с точки зрения «как не надо». Но это тоже хорошо, я считаю. Например, есть одна еще песня, тоже мне очень нравится, когда человек не видит смысл, ценность человеческой жизни, не понимает ценность человеческой жизни, то вот песня для таким людям посвящается. Откуда возникают такие дети, как вы думаете? Вот если вы жили всю жизнь для того, чтобы все было хорошо, для того, чтобы прийти домой вечером, посмотреть телевизор, собраться вместе, побалдеть. Пришли домой, говорят, жена разговаривает по телефону с подружками, муж смотрит хоккей. Ребенку говорит, иди учи уроки. Вот. В семье такой нет цели жизни, она живет просто так. Понимаете, и сознание ребенка также бесцельно формируется. Какие-то цели должны быть, бывают цели. Понимаете, есть 3 способа понять Бога. Есть низменный способ, он все равно формирует нацеленных детей. Есть способ поглубже, есть самый глубокий способ. Если люди, допустим, в семье радостно занимаются спортом, ходят в парк, там, бегают, допустим, ходят в спортзал, там, качаются, что-то делают, это уже означает, что человек контактирует с Богом на уровне природы. Понимаете, это значит, что дети вырастают нацеленными. Они могут быть мастерами спорта стать там, или заслуженными там какими-то людьми в каких-то областях жизни. Потому что когда родители интересуются вот работой над собой в плане хотя бы тела и природы, то в этом случае у детей возникает способность, волевой импульс рождается у них в сердце. То есть они способны чего-то достигать в жизни. То есть им нравится просто чего-то достигать. Но второй вариант, более высокий, как бы культивировать веру в сердце, это любить людей. что-то делать для людей. Вот, допустим, мне рассказали, что есть один человек здесь, который находит беспризорников, бомжей всяких, и устраивает их на работу, там меняет их жизнь полностью. Вот вкладывается в человека, пока человек не начнет жить лучше. Классно? Ну, то есть, это означает очень сильно радовать Бога, понимаете? Или есть такие люди, которые вкладываются в своих подчиненных. Или, допустим, у нас вот в клуб «Благость» они берут в вас, вкладываются. Видите, они несколько месяцев готовили, собирали деньги, кучу конфет налепили для того, чтобы вы просто секунду порадовались. И вчера вкусненькие конфетки были. Понравилось? Потому что они с любовью сделаны, понимаете? Также, видите, эти цветы, большинство цветов, это опять же из клуба «Благость». Поставьте водичку, цветочки. Из клуба «Благость» купили. Понимаете, они счастливы просто сделать вам приятно, и все. То есть это их цель жизни. И когда люди так живут, у них просто сердце радуется с начала и до конца, понимаете? И раз в неделю они собирают денежку, и у них есть 30 примерно человек, нищих, которые негде кушать, и они знают, куда прийти, вот раз в неделю, в воскресенье там, или в какой-то, какой день недели? Свет. Какой день недели? Воскресенье. Они знают, куда прийти, где их точно накормят горячей, вкусной пищей. Классно? Это называется любить людей, понимаете? То есть у каждого человека может быть своя какая-то, не обязательно вот так, как-то еще иначе. Но если вы не живете для того, чтобы любить детей, а просто приходите любить людей, а просто приходите домой, чтобы посмотреть телевизор и поболтать по телефону, то у вас вырастет вот такое вот отродье. Потому что ребенку, понимаете, нужно вдохновить на жизнь. То есть, если человек ни на что не вдохновлен, у него не было никаких идей, кроме тех идей, которые, как бы, самосохранение, это не идея. Хомячок тоже сидит, точит там себе эти зернышки, понимаете? Но это хомячок. Он животное. У него нет, кроме самосохранения, никаких идей. В человеческой форме жизни, когда кто-то рождается, ему нужно себя кому-то пожертвовать, отдать. Если мы как бы не отдаем себя тому, чтобы работаем над собой, хорошо. Не отдаем себя тому, что мы просто что-то делаем, там друзей приглашаем домой, там радуемся им, или ходим там нищих кормим, или в парк белочек кормим, или еще что-то для кого-то делаем, для родственников что-то хорошее делаем. Или как вот у меня здесь знакомые, они уже в возрасте всю жизнь отдали людям, как бы лечили людей. Они на огороде у себя выращивают кучу всяких овощей, и потом просто всех кормят целый год, раздают там и всех заботятся обо всех подряд. Понимаете, если вы этого всего не делали, хорошо, есть еще третий вариант. Вы ходите в храм, воспитываете в ребенке возможность молитвы, возможность служения в храме, возможность там в хоре в церковном петь или изучать священное писание, как правильно жить, вдохновляете их жизнью святых людей. Ну то есть вот три источника, это все энергии Бога. Есть низшая энергия Бога, которая называется природа. Есть более высокая, это Господь живет в сердце человека, и Господь живет как личность сам. Ему поклоняются в этом случае на алтаре. Если ваш ребенок не столкнулся ни с одной из этих трех сил, то есть он живет просто как живет там, он учится в школе, ему говорят, ты учишься ради того, чтобы стать богатым там, или влиятельным, или там специалистом хорошим. А для чего ему это все богатство, там, влиятельность, специалист? Ну для чего? Цель какая? Нахомячить себе по щечке, что-то. Ну, многие люди, они как бы не вдохновляются такой целью. Вот, допустим, в Америке было вот целое движение хиппи. Это молодежи, которые как бы, не вдохновились они этим экономическим ростом. Ну, не нравится им ради этого всего жить. Наплевали они на эту идею, понимаете? Им не кажется, что это и есть самое главное, что нужно для человека. И представляете, вот эти все хиппи, оказывается, оказались очень глубокими людьми. И один возвышенный человек приехал в Америку в 70-е годы. и просто всех этих хиппи превратил в святых. Или почти всех. Понимаете? То есть огромное духовное движение начало возникать в результате того, что он показал им ценность жизни. Ну, то есть я как пример привожу, таких примеров можно тысячи приводить, потому что много разных людей вдохновляли молодежь на какие-то возвышенные дела. Даже просто патриотизм – это тоже уже цель жизни. Понимаете, можно ради своей родины жить даже. Это тоже классная цель. Ну, конечно, она не самая высокая, потому что сегодня в этой жизни одна родина, в следующей – другая. Человек должен понять, что он душа. Он вечный и будет жить всегда для чего-то. А если он для главного будет жить, для Бога в своей жизни, тогда это все включает в себя. Тот человек, который верит в Бога, он и будет также и верить, и помогать своей родине там, и так далее. Итак, бездельник, да? Я бездельник. Это что за состояние такое, чувство собственного достоинства? Вот как человек себя чувствует? Что он чувствует в жизни? Гуляю, ничего не знаю. Чем он занимается? Да тем, что его научили, его родители научили, домой приходят и просто балдеют дома. Наслаждаются жизнью. Вот он и ходит и балдеет, ему чему научили, так он и живет. И он кричит: мама, мама. Почему он кричит? Потому что он зовет маму на помощь. Говорит: мама, я гуляю, ничего не знаю, я бездельник, мама, мама. Помоги мне, мама. Дай мне смысл жизни. Я не знаю этого смысла, вы меня этому не научили. Поэтому я просто гуляю, колю наркотики, играю в компьютерные игры, развратом занимаюсь, смотрю порнуху, смотрю всякие дефективы. Или я неправильно сказал? По кабельному телевидению. По кабельному. Мы хорошие. Почему такие? Что это у меня с ребенком-то происходит? А как вы живете, то и происходит. Ребенок — это кто такой? У него нет разума. Его разум формируется. Он перенимает сознание. Вот, допустим, вот родители, допустим, домой мама пришла, начала наслаждаться, как бы с подружкой болтать. Отец ее сидит и смотрит туда-сюда, туда-сюда. Почему как бы он смотрит этот футбол? Ну, потому что мужчине надо побеждать, понимаете, он рожден для победы. Поэтому мужчина садится, вот женщинам как бы этот футбол, что есть, что нет. Почему? Потому что они рождены для нежности, гармонии. Им не нужен футбол, надо хотя бы с подружкой поболтать. Нужна нежность, гармония. А мужчине надо побеждать. Но если сам он не может побеждать, потому что у него нет желания, силы, тогда буду смотреть, как другие побеждают. Если наши победили, значит, я победил. Ну, это такая иллюзия. Вот они и смотрят, как мячик туда-сюда летает, как бы. Помните этот волшебник-то, как его, взял мячами, наполнил весь стадион? Мюнхгаузен? Как? Старик Хаттабыч. Ну, чего они бегают за одним мячом? Мечей не хватает, люди. Раз им каждому по мячу сделал. Футбол закончился. Он не понял юмора, что там происходит. Чего они бегают туда-сюда? Видите, все очень просто. То есть есть причина, почему человек рождается на земле. И вокруг этой причины, причина — это постижение истины, это постижение своей духовной чистой природы. И вокруг этой причины, если посмотреть, вся жизнь крутится, понимаете? Ну, то есть, не развивала духовность, бац, муж ушел. Не изучала, как правильно жить, не работала над собой. Сын как бы не имеет стимула к жизни, то есть он бездельник, или в компьютере сидит, или просто болтается по улице, или наркотики употребляет, или развратом занимается. Куда его понесет? Почему так происходит? Мы вроде как бы работали, жили для семьи. Вот в этом весь прикол. Потому что когда люди на самосохранение направлены, их чувство собственного достоинства, оно работает неправильно. Ну, то есть люди выживают просто, они работают, покупают какие-то вещи на те деньги, которые заработали там, отдыхают после работы, ходят в гости. Ну, то есть они чем занимаются? Они развлекаются просто в жизни. Ну, занимаются самосохранением и развлекаются. Это не дает стимула к жизни. Ребенку нужно понять, что есть какая-то цель, а самосохранение не является целью жизни. Вот если я, допустим, выучусь для того, чтобы работать, но это не цель жизни, это просто поддержание жизни. Вот, допустим, я заработал денег, принес домой, купил продуктов, поел, купил одежды, купил себе квартиру. Это самосохранение, это поддержание жизни. Тем же самым занимаются каждый суслик. Просто они это делают неофициально. Ну, то есть он бегает себе, пропитание там, барсук там себе нагородил там этот дом под водой, вот, и сидит, как бы, чувствует себя комфортно. Вот, ну, там, нашел себе еды, допустим, там, рыбок поймал, съел. Все то же самое. Завел себе барсучиху, нарожал барсучат. Все сидят в этом плотине, который построили. Чем разница? Ни в чем, просто они это делают не так круто, как мы, да? Мы круче, как бы это все. Да это одно и то же, понимаете? Это просто борьба за выживание, самосохранение. Стимула к жизни нет. Поэтому семьи и разваливаются, что мужчина думает, что-то мы живем как-то скукота какая-то, что-то как-то плохо. Счастья мне с тобой нету. Да тебе не с ней счастья нету, а просто потому, что ты неправильно живешь. Но он же об этом не знает, он думает, вот молодуху себе найду, будет счастье. Молодух через 2 года сама ему пинка под зад даст, и вообще как бы останется он. Через 2 года ему сообщите о моем предсказании. Вот. Понимаете, все уже понятно, что будет дальше, если Бог дает такую возможность. Все становится видно и понятно. Просто я к чему говорю? К тому, что ни возможность зарабатывать деньги, ни власть. Вот посмотрите, люди, допустим, очень много денег имеют. Ну, мы сейчас всякие многие скандалы, вот это все происходит. Что они эти деньги куда потратили? Ну, покупали себе квартир, там каких-то подводных лодок, там загородных жилищ. Ну, то же самое, нахомячили и сидят на этом, на всем. А смысл? Цель какая жизни была? Да никакой цели. Поэтому и дети вырастают, понимаете, обесточенные, потому что человек рождается для того, чтобы развиться как личность, он рождается для того, чтобы добрые дела делать, молиться, развивать себя, свою жизнь, то есть он рождается для какой-то более высокой цели, понимаете, а не для того, чтобы просто нахомячить и как бы и сидеть и жевать. И если мы этого не понимаем, значит тогда семьи будут разваливаться, дети будут наркотики употреблять. Мама болтает по телефону, папа смотрит телевизор, это называется балдеть. А сын говорит, иди учи уроки, это называется аскезу совершать. Ради чего? В квартире атмосфера балдежа стоит, чувство собственного достоинства не направлено на развитие. Оно как бы направлено грести на себя. Это такая атмосфера в квартире. А вы говорите сыну, развивайся, сынок, как личность, чтобы мы гордились тобой. Где энергия? У ребенка нет разума, он не может сам себя вдохновить. Как ему учить уроки? У него нет стимула, потому что атмосфера вся в квартире, ну, не развивает его. Атмосфера наслаждения. Нет молитвы, нет работы над собой, нет служения людям. Просто на работу, домой, на работу, домой. Все. Это истощает семью. То есть жить с друг другом стало неинтересно. Потому что всегда энергия счастья, когда нет бескорыстия, заканчивается. Как это происходит? Я вам объясню. Смотрите. Если я улыбаюсь вам, вы улыбаетесь мне, я еще больше улыбаюсь вам, вы больше улыбаетесь мне. Видите, что происходит? Возрастание счастья, да? Теперь, я хочу, чтобы вы улыбались мне. Вы хотите, чтобы я улыбался вам. Мы тянем друг от друга улыбку. Счастье возрастает? Видите, как чудо? Нет, как оно возрастает. Ну-ка, давайте, улыбайтесь мне. Вы говорите, возрастает, девушка. Улыбайтесь мне. Еще сильнее. Шутка, да? Шутка вызывает смех. Вот, это никакого счастья от этого, понимаете? Если я насилую, говорю, ну-ка улыбайся мне. Или как в семье, нежнее со мной. Муж стоит, жена ему говорит, ласковее. Лекции слушал? Еще ласковее, говори со мной. Очень он прям будет счастлив от этого. Или муж жене говорит, ты лекции слушал? Ну-ка, давай, показывай. Да, мой хороший, давай, давай, кивай. Тебе сказали на лекцию, ну? Вызывает это желание кивать, да, мой хороший? Еще больше не вызывает. Лучше бы лекции не слушал. Еще хуже стало. Видите, есть бескорыстный настрой, самопожертвование, когда муж просто сам начинает заботиться о женщине, ласково, нежно себя вести, потому что ей это надо в жизни. Или женщина очень уважительно к мужу относится, по-доброму. Если он наглеет, значит, она дистанцию держит от него, воспитывает. Если женщина от того, что слишком ласково обнаглела, тогда тоже чуть-чуть подальше. Ну, то есть, если вкладывать человека, воспитывать, это две стороны любви. Но воспитывать по-доброму, просто поменьше общения, все. Понимаете, нужно учиться отдавать себя кому-то. Но сама по себе атмосфера, вот это вот, как бы заработать денежек и выживать, она не способствует этому, понимаете? Это нужно, конечно, нужно зарабатывать деньги, нужно выживать. Точно так же, как дышать, есть, все это нужно, но это не является целью человеческой жизни. Если у нас в жизни нет ничего другого, мы не тратим свои силы на что-то другое, значит, дети будут обесточены, у них не будет стимула учиться, потому что они не будут вдохновлены жить. В квартире атмосфера будет эгоистическая и грязная. В такой квартире даже невозможно дышать. Вы когда заходите к друзьям своим, чувствуете чудо... Я пойду, что-то мне тяжело. Это значит, что там очень много эгоизма. Есть такое понятие семейный эгоизм. Вот вы чувствовали, да? Заходишь к кому-то домой и не надышишься. Они такие приветливые. Можно мы тебе подарок вот такой сделаем? А можно мы тебя накормим? А давай как бы то, сё. И он, Господи, какие хорошие. Я к вам всегда буду приходить. Там и туда, сё. И не надышишься, и счастья много. В другую квартиру приходишь, смотришь такое как бы. Муж выходит такой, это моя подружка, и пошел, да, такая атмосфера, там хочется вообще нет быть, вам там, ну покушай у нас, ну покушай, да невозможно там покушать, вырвет просто и все. Или в подъезд заходишь, такой запах, что хочется выйти. Думаю, что-то душно в подъезде, надо окна открыть. Окна открыл, запах не поменялся. Это не запах, это энергия, это настроение людей. Понимаете? И это настроение приносит неудачу. Если даже ты в подъезд в этот не можешь зайти, чтобы пройти там, как люди к тебе подойдут, чтобы купить у тебя товар? Этот товар пропитан не той энергией. Понимаете, иногда в магазин заходишь, продавщица такая стоит. И выходишь из магазина. Ну, если у тебя мозги есть, как бы. Зачем это покупать? Ты же потом это есть будешь все. Если там такая энергия, зачем это все покупать? Это отравлено плохим настроением, эгоизмом, злобой, недовольством. Таким образом... Вот думайте, выбирайте, если вы свою жизнь, это с помощью усилия воли надо делать, понимаете, мои дорогие друзья, само по себе это не возникнет. Надо заставлять себя, жить всегда надо заставлять себя. Вот рано утром проснулся, тело что хочет? Оно хочет умирать. Есть желание жить, есть желание умереть. Что такое желание умереть? Понимаете? Обожраться на ночь – это желание умереть. Не спать до последнего вечером, когда надо спать. Это желание умереть. Это не желание жить. Понимаете, желание жить – это рано встать, не есть на ночь, не смотреть на ночь, мертвые не потеют. Потому что потом будут космические сны. Космические войны потом снится. Ну, это духи же, вот эти вот все сны, вот эти фильмы, это влияние духов злых. И вы насмотрелись, а ночью человек не защищен, он спит, его ум как бы, он, ум бодрствует сюда, не спит, разум спит. То есть разум заснул, означает нет воли, ты не можешь защититься от того, что приходит тебе в голову. А что посмотрел вечером, то и пришло в голову, а что хочется посмотреть вечером? Хочется посмотреть священный фильм, поднимите руку, кому хочется вечером посмотреть о жизни святых людей, поднимите руку. Все, значит, у вас чувство собственного достоинства правильно работает. А если хочется посмотреть там... Значит, вы одухотворяетесь, в скобках. Наполняйтесь духами, понимаете? Вечером наполняйтесь духами, а потом удивляйтесь, что ночью снится вообще, кошмар какой-то. Ну чем наполнились, то и снится. Если вы как бы мухоморов наелись, то и будет в животе происходить. Ты что, поел, то и получишь. Ну, то есть мы можем питаться обычной пищей, а можем психической пищей питаться. Ну, понимаете, хочется-то мухоморы смотреть. Вот в чем прикол. Потому что так работает чувство собственного достоинства. Поэтому надо составлять, мои дорогие друзья. Заставлять, если хочешь телевизор посмотреть. Почему человек хочет посмотреть телевизор? Потому что у него уже нет силы восстанавливать себя. Смотреть телевизор означает перераспределять энергию внутри себя, перераспределять то, что есть. А что у тебя там есть? Ну почти ничего нет. Понимаете? И как бы переключение происходит. То есть до этого ты жил своими бедами, теперь ты живешь бедами других людей, уже как-то полегче. Вот это телевизор. Ну то есть он не дает силы жить, он не вдохновляет, он не настраивает, он просто переключает сознание. Как, допустим, я помню, изучал вот эту тему переключения сознания в парке Горького. Телевизор это не самый крутой вариант перераспределять энергию. Сейчас вам покруче расскажу. Я в парке Горького, там вот только зашел в ворота, самый первый аттракцион, смотрю, стоит лодочка такая, как бы лодочка, большая такая лодочка. Ну лодочка вроде так туда-сюда качается, да. Я думаю, смотрю, люди там пристегиваются так вообще по всем направлениям. Думаю, что это за лодочка такая, надо посмотреть. Ну лодочка пошла туда-сюда, качается туда-сюда, туда-сюда. Потом раз, повисла, короче, сверху. Вот так, кверх ногами повисла. И потом раз, вниз так. И потом раз, крутиться начала. И народ там просто... Ну, короче, я дождался. Женщина такая выходит, шатается такая. А я почему к ней подошел? Потому что я смотрел, кто больше всего орет. Она просто там... Вот так вот, страшно на нее было смотреть. Думаю, сейчас помрет вообще. Как бы подошел к ней, она вышла. Я говорю, вам понравилось? Она такая, очень. А знаете почему? Потому что ее так долбануло, что произошло переключение. Может, ее муж там бросил или еще что-то. Жизнь плохая, надо поорать так, чтобы все забыть. Клин клином вышибается, да? Ну так, методы лечения, да? Если, допустим, по голове ударили, и голова сильно болит, надо ударить по пятке. Ну, что пятка будет сильнее болеть, голова пройдет. Ну, потому что ты ее просто не чувствуешь из-за того, что пятка больнее. Ну, то есть это, ну, такой, есть метод однозначно. Но это все искусственно, мои дорогие друзья. Потому что это перераспределение энергии происходит за счет твоих внутренних ресурсов. Когда твои внутренние ресурсы совсем закончатся, и ты уже орать не сможешь от страха, тогда это состояние сознания называется депресняк. И люди рано или поздно, это же медленные процессы, рано или поздно к этому депресняку и приходят. И когда здесь депресняк наступает, тогда разваливаются семьи, потому что здесь депресняком рядом жить невозможно. Ну то есть другими словами, вот на этом вот состоянии жить, типа устали, пойдем в парк, или в кино посмотрим, или долбанем спиртного, покурим. Давай покурим, товарищ дорогой. Давай покурим, товарищ мой. Или выпьем, добрая подружка бедной юности моей. Выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Ну, то есть, это не вариант жить. Ни для себя, ни для своих детей. Это все временно. Заканчивается это все очень печально. Это называется убивать себя. То есть это есть желание жить, означает встань пораньше, встань пораньше, встань пораньше. Только утро заиграет у ворот. Ты увидишь, ты услышишь, как веселый барабанщик в руки палочки кленовые берет. Или нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река, кудрявая, что ж ты не рада веселому пению гудка. Понимаете, утренние мотивы. Это называется желание жить. То есть мы с вами говорим сейчас тоже о чувстве собственного достоинства, понимаете? Или человек побеждает свою судьбу, или проигрывает ей. Посмотрите в свое сердце, что ваше сердце хочет. Или оно уже ничего не хочет, ни во что не верит. Оно чувствует, что уже как бы все затянулось белой тиной, гладь старинного пруда. Ведь была как Буратино, я когда-то молода. Понимаете? Это один вариант. А второй вариант, человек как бы, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Понимаете? Второй вариант. Ну, то есть у всех людей бывает два варианта в сердце. Понимаете? Один вариант как бы все. Бабушка приходит к врачу 80 лет, говорит, я что-то не мочусь. Врач посмотрел, второй вариант. Посмотрел на нее, посмотрел, говорит, сколько вам лет, бабушка? 80. Ну все, кончилась моча. Понимаете? Ну то есть посмотрите в свое сердце. Просто есть желание жить в сердце, а есть желание умереть. И это же именно желание умереть дает человеку вредные привычки, дает человеку желание компьютерными играми заниматься, дает человеку нежелание ложиться вовремя спать, дает человеку желание обожраться на ночь и рыгать потом, и кать всю ночь лежать. Вот.
Стас, Стас.
Отлично. Какого экстаза? Желание умереть сокращает продолжительность человеческой жизни. Если человек не заставит себя наполняться естественными факторами, которые наполняют человеческую жизнь здоровьем, счастьем и способностью побеждать, то он никогда не сможет быть успешным и счастливым в этой жизни. Понимаете, если у человека нет склонности бежать, значит он не сможет быть здоровым. Нет склонности поститься, не сможет быть здоровым. Нет склонности йогой заниматься, неподвижное положение тела, не сможет быть здоровым и счастливым, потому что есть три как бы энергии, побеждающие судьбу. И эти три энергии вырабатываются тремя видами аскезы. Первый вид энергии, побеждающий судьбу, называется волевой фактор. Ну, то есть у человека возникает прирожденная такая привычка преодолевать трудности, не унывать. Вот, допустим, начальник, вот представьте себе, начальник такой, выстроились подчиненные, допустим. Ну, эксперимент проводим. И начальник такой, все плохие, всех поувольняю, все, сегодняшнего дня. Ну, допустим, да? Он как бы определенную энергию ввел в сердца подчиненных, да? Там... Для вас, молодой человек. Вот. И в зависимости от того, сколько у вас вот этих трех видов энергии, вы так среагируете на этого начальника, как вы жили. Понимаете? Потому что судьба испытывает вас сейчас. И понимаете, есть три типа энергии. Есть энергия терпения, которая удерживает чувство собственного достоинства в правильной позиции. Есть энергия волевой силы, волевой импульс, которая удерживает чувство собственного достоинства в правильной позиции. И есть энергия трезвости или чистого восприятия мира, которая удерживает чувство собственного достоинства в правильной позиции. Есть три энергии, которые уводят из правильной позиции чувство собственного достоинства. Если у человека не хватает терпения, то что возникает? Нетерпение, то есть возникает раздражение, гнев, обида, неприязнь и все прочее. То есть чувство собственного достоинства куда уходит? Вниз или вверх? Вверх означает обида, гнев. Вниз означает... Вот, то есть уныние. Дальше, второй тип, то есть нет терпения, да, теперь нет волевого импульса, то есть человек, ну, волей, силой воли не ответил на грубость, на хамство старшего, допустим, да. Волевой фактор ослаблен, значит, куда чувство собственного достоинства уйдет? Назад. Или вперед, суетиться. Или назад. Уже все, уже не суетимся. Депресняк наступил. Все. Третий вариант. Гнев и чувство собственного достоинства затуманивается. Человек ничего не соображает. Он говорит, ты понял, о чем говорится? Он говорит, да. А сам ничего не понял. Почему? Потому что затуманились мозги. Человек ничего не соображает. Ну, то есть, другими словами, когда три эти вещи произошли, это значит, что вы потеряли себя. Ну, то есть судьба испытала вас, вы потеряли себя. Дальше ловить нечего от жизни. Понимаете, если ты унижен, тебе надо восстанавливаться. Может быть, неделя на это уйдет, может, месяц, я не знаю. Может быть, 5 часов. Но сколько надо на это уйдет? Пока ты этого не сделаешь, у тебя не будет нормальной жизни. Куда бы ты ни пришел, что бы ты ни сделал, все будут на тебя посмотреть, как на человека, который уже потерял себя. То есть все хорошие люди, у которых есть силы, с вами как-то более-менее будут обращаться. А все, у кого не сильно, они вас все будут пинать. Если чувство собственного достоинства ушло назад, значит все, ты как бы, ты уже все. Отработанный материал. Чувство собственного достоинства ушло вниз, значит тебя надо пинать. Ушло вверх, значит тебя надо гасить. Ну то есть ты разгневался, обиделся, значит тебя надо гасить. Ругаться с тобой. Суетишься, значит, тогда надо злиться на тебя, ставить тебя на место. Ну, то есть, ты создаешь прецедент. Понимаете, это еще, ну, как бы неизвестно, на кого разгневаться. Я разок в этой воинской части служил в Ростове. Ну и там Восток же, Ростов, Ростов-на-Дону. Но это не в самом Ростове, там Новочеркасск, это еще как бы восточнее, такой город небольшой. И там воинская учебная часть стояла. И когда меня туда призвали, там также джигиты служили, понимаете? Разные люди бывают. Вот. И я, у меня там, я 2 недели только в армии, меня поставили резать картошку там на кухне. Я режу картошку, заходит джигит. Говорит, накорми меня. Я кушать хочу. Я говорю, вы знаете, ну по-доброму вообще, очень смиренно, говорю, вы знаете, вот здесь просто моечная. Здесь картошку режут, там овощи моют. Вам надо пройти на раздаточную. Он говорит, ну вот и пройди, и накорми меня на раздаточную. Вот, и я, как бы, знаете, я там молодой солдат, меня туда же даже не пускали на раздаточную, там уже деды как бы дежурят на раздаточной. Масло распределяют там, все остальное. Меня туда не пускают. Я говорю, вы сами пройдите, пожалуйста. Меня туда не пускают. И немножко начал терять самообладание. Он это почувствовал. Он такой смотрит на меня. Ты слышал, что я тебе сказал? Ну, он с гор спустился, там, в деревне жил всю жизнь, там. У них правила определенные, этикеты, понимаешь? Ну, если ты что-то хочешь, значит, тебе должны помочь. А если помочь не хочет, значит, его надо просто зарезать, и все. Не, серьезно, что вы думаете, я шучу. Вот. И он такой, ну, два раза мне повторил, я ему два раза ответил, как я понимаю. И он такой говорит, слушай, я тебя просто зарежу. И пошел. Я думаю, ну, погневался человек, бывает. Потом закончил свое дежурство, выхожу, короче, из кухни. Хорошо, он спиной стоял, меня не видел. Смотрю, стоит, ждет. Думаю, наверное, я не буду экспериментировать, зарежут меня сейчас или нет. И там совсем вот нулевые, только первый день тоже там дежурили, они с троем ходили. И я тоже пристроился. Солдатушки, браво, ребятушки. И пошел как бы в свою часть. И потом целую неделю ходил с троем. Потому что он всегда стоял возле того места, как будто бы он не в учебке, понимаете? То есть, как будто ему не надо ничего делать. Ну, то есть он стоял и ждал меня, когда меня зарезать. Ну, понимаете, через неделю он, похоже, зарезал кого-то другого. Потому что больше я его не видел в этой воинской части. Ну, такие, понимаете, приходят иногда в учебку. Надо кого-то зарезать просто. Вот, и все. И кто уже кому повезет. Мне не повезло. Ну, то есть, другими словами, на кого нарвешься? Бывают такие, что твой гнев, как бы твое раздражение будет последним в твоей жизни. Ну, то есть, другими словами, о чем я сейчас говорю? О том, что есть три типа силы, которые дают человеку возможность быть успешным. И эти три типа силы, они все связаны с аскезой, то есть с работой над собой. Первый тип силы – это длительное непрерывное движение. Дает человеку волевой импульс, способность не отчаиваться. Ну, допустим, тебя загасили, а ты все равно не отчаешься. Загасили, а ты все равно не отчаешься. Понимаете, способность не отчаиваться дает победу над судьбой. Волевой импульс. Это длительное непрерывное движение формирует. Если ты можешь подолгу ходить, не останавливаясь, или еще лучше бегать подолгу, не останавливаясь, постепенно в твоей жизни формируется волевой импульс. У женщин он по-женски работает. То есть у женщины волевой импульс выражается в постоянной ласковости, внимательности, чуткости, заботливости. Если тебя косят, ты все равно ласково, внимательно, чувствуешь, такая заботливая. Если чувствуешь, человек наглеет, раз, дистанцировался, но при этом внутри себя осталось ласковое, внимательное, чуткое, заботливое. То есть женщина это идет в отношения, ее волевой импульс, ее не свернешь с этой позиции, потому что она имеет эту силу внутреннюю. Дальше у мужчин это выражается в способности добиваться своего. Допустим, там тебя сместили с должности вниз, а ты все равно как бы пошел опять вверх. Тебя ничего с тобой не сделаешь. То есть у тебя есть вот эта сила. Как по-украински говорят, пищите и лезете. То есть, ну, невозможно ничего сделать. Он продолжает просто человек. Называется волевой. И когда это видно, что все понимают, что это лидер, и восстанавливают его в его должности. На самом деле, когда человека испытывают, это не факт, что ты прямо с самого низа до самого верха поползешь. Все твои прошлые заслуги уже учитываются, просто тебя проверяют. Если ты действительно такой, как бы, имеешь этот волевой импульс, то никто тебя не оставит внизу. Невозможно не заметить лидера. Он всегда заметен. Ну, если как бы тебя испытают, ничего страшного. Если у тебя есть этот волевой, а если у тебя нет его, так это уже другое дело. Значит, ты не лидер. Вторая сила называется терпение. Вот два солдата сражаются, одному раз отрубили руку. И он такой продолжает сражаться. Потому что когда терпение испытывается, то оно испытывается сразу обоих. Вот представьте, человеку руку отрубили, а он радостно продолжает сражаться. Что будет со вторым, который руку отрубил? Что с ним будет? Он выйдет из равновесия, он начнется суетиться, будет пытаться со всей силы воспользоваться положением и потеряет концентрацию. В результате тю-тю. У меня дядя, он занимался боксом, он знает эти вещи. Что когда человек вышел из равновесия, значит, он долго уже не сможет боксом заниматься. У него дыхание учащается, он начинает суетиться, теряет концентрацию и все прочее. Поэтому быть в равновесии или терпеть удар, терпеть судьбу, это главное качество того, кто сражается. То же самое, муж говорит, я от тебя ухожу. Нужно терпение. Как будто ничего не происходит. Радостно. Щечки красненькие, счастливые. Побеждаешь судьбу. Терпение. Откуда берется терпение? Неподвижное положение тела, статические упражнения с молитвой. Дают человеку терпение. Вот как дерево стоит, не двигается, так человек должен такую практику совершать. Поэтому во всех религиях, традициях мира это есть. Есть ночное бдение, люди стоят в православных храмах, не двигаются. Именно стоят, не сидят, сидеть запрещено. Да? Знаете об этой практике? Это дает терпение, человек выносит, несет свой крест, становится способным вытерпеть. И так далее. Йоги сидят неподвижно тоже, так вот, длительно. Положение есть разные тела. Это не расслабленное положение, когда ты ноги скручиваешь, это не расслабленное положение. Это все равно, что стоять. Ну, то есть есть в целом такие положения тела, которые вырабатывают разные силы терпения. Стоя на коленях, когда ты ноги вот так закручиваешь, или когда ты стопы вот так вместе соединяешь, колени врозь. Это все разные положения, побеждающие судьбу. Или ноги под себя подгибаешь, садишься вот так вот неподвижно, вот так молишься. Эти положения тела, они вырабатывают силу, особую силу в человеке, которая называется терпение. Допустим, болезнь тебя косит, а у тебя это силы много в организме, значит, она тебя не скосит. Вот есть люди, у которых сразу бабанс, температура под 40, и все, и сознание спутанным становится. Значит, нет терпения. Терпение, оно куда угодно может пойти. В лечение болезни или терпеть ситуацию. Допустим, есть паникеры, которых войну расстреливают, а есть танк едет, а человек как бы терпит нагрузку психическую. Значит, он имеет эту силу в себе. В женском сердце терпение выражается в виде верности, а в мужском в виде стремления к победе. У женщины терпение, верность идет. Мужчину надо воспитывать, она по-доброму воспитывает его. Значит, она сильная как личность. Если не вытерпела, сразу начала истерить, но потеряла человека. Неподвижное положение тела дает человеку терпение. И есть еще ясность сознания, когда человек четко понимает, что делать в трудную минуту в жизни. Эта ясность сознания идет от поста. Вот человек на посту постится на воде, и у него прочищаются мозги. Не только прочищается организм, от токсинов избавляется, а также и мозги, то есть означает способность понимать, что происходит. Разобраться в ситуации, ясность сознания, ясность мышления. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, все мне ясно стало теперь. Понимаете? Ну, ясно стало. Бывает наоборот. Все запутано стало тебе. Все зависит от твоей силы внутренней. Итак, мы с вами изучаем, что чувство собственного достоинства бывает колышется, как на ветру. Чуть что-то не так, и человека колбасит. Это значит, что он в жизни не совершает аскез. Значит, он живет неправильно. А бывает человек устойчивый. Ну, как бы он все способен преодолеть. Понимаете, удача всегда живет рядом с человеком, который совершает аскезу. Вот если женщина, допустим, может, вот эти вот неподвижные положения тела культивирует, то есть она способна, ну, как бы развивать в себе терпение. Сама по себе аскеза бывает также и психической. Например, женщина культивирует в себе настроение верности, допустим. Это тоже статическая нагрузка, та же самая, только с позиции психики. Ну что значит культивировать настроение верности? Это значит не сомневаться, все будет хорошо у нас в жизни, все наладится. Как есть один фильм, муж ушел как бы от жены, там, как это называется, и самое обаятельное и привлекательное, что-то такое. А? Обаятельно и привлекательно, да. Муж, короче, ушел от жены, вот, а женщина идет такая по улице, и ей говорит: ой, мы как бы, вам не волнуйтесь, мы вам поможем, у вас все плохо, да? Как у вас дела вообще? Она: у нас все хорошо. Такая спокойная, короче. И так вернула мужа к себе назад. Понимаете? Терпение, вот это силы. Это значит, что все будет хорошо. Даже это, ну, знание, это описывает, в Ведах описано, что если женщина твердо настроена на то, что муж ее будет жить, что он выживет, значит, тогда его никто убить даже не сможет. Потому что для того, чтобы человека убить, нужны санкции. Но если жена, как бы, она аскезу держит, эту силу как бы вкладывает, ее невозможно убить, этого человека. Почему? Потому что так устроен этот мир. Есть удачливые люди, и эта удача — это не то, что случайность. Это удача или результат силы человеческой, понимаете? То есть если женщина верна, то есть это и вид терпения такой, который дает возможность женщине побеждать плохую судьбу мужа.
Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера отпугивает меня, темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен,
спокоен, терплю, терплю. Ты помогаешь мне терпеть. Чувствует смерть.
Ты меня ждешь, и у детской кровати не спит, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Знаю означает спокойствие в сердце, такая глубина, смелость. Жена дает силу мужу. И он знает, ничего не случится, у него психика трезвая, спокойная. Он чувствует, где смерть, уворачивается от нее. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я говорю об удаче. Жена настроена верно, и она не плачет, не хнычет. Вот, допустим, одна женщина, сын пошел, допустим, в армию, она плачет. Означает, забирает у него силы, хнычет. Как солдаты меня мать провожала, так и вся моя родня набежала. Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты? Не ходил бы паренек во солдаты. В Красной армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Помогает она ему, нет? Нет, она ноет, стонет, сомневается. Второй вариант. Маруся от счастья слезы льет, как гусли душа ее поет. Кап-кап-кап, из ясных глаз Маруси капают слезы на копье. Классно? Вернется? Вернется. Все зависит от Маруси. Если она понимает, как побеждать судьбу, то вернется. Не понимает, значит, не вернется. Думаете, я сочиняю? Это описано в священных писаниях и подтверждается опытом людей, которые прошли войну Мы с вами говорим сейчас не про войну, а про успех в жизни. Мы разбираем тонкие вот эти моменты, силы человеческой. Мы говорим сейчас об этой силе терпения, которая в результате соблюдения обетов вырабатывается. Вот мужик сказал, мужик сделал. Терпение увеличилось. Называется накапливать благочестие. Неподвижное положение тела – один вариант, не двигаешься. Второй вариант – сказал, сделал. Женщина не смотрит на других мужиков. Терпение. Хочется же. Не смотрит. Вот. Всегда в чужом огороде яблоки лучше. Не смотрит. Верность означает удача. То есть, если она не смотрит, значит, он не может убежать от нее. Мы говорим о какой женщине, которая самодостаточна. Мы не говорим о той, которая как бы все время в рот смотрит мужа. Мы говорим о самодостаточной. Она самодостаточна, но ни на кого не смотрит. Означает, что если он начинает смотреть, у него в сердце, оп, у меня жена очень хорошая, не могу от нее уйти. Совесть включается сразу, потому что она держит его совесть. Или вот эта верность. Ты вернешься домой. Такая сила. Ты вернешься. Выключили? А, это оно остановилось? Странно. Не выдержал компьютер. Эмоциональный нагруз. Какой-то пошел перегруз какой-то. Ладно. Да, пусть поверит отец и мать, что нет меня. Там дальше в песне поется, что те, кто знал меня, он говорит, те, кто знал меня, понимают, почему я вернулся, что это не случайность, только потому, что ты меня ждала, я вернулся и остался жив. Ну, то есть он пока говорит об этой закономерности там. Удивительно, компьютер завис, не выдержал нагрузки. Ладно. Заработало. Следующая сила – это волевой импульс. Это стремление к победе. Вот, допустим, человек заболел раком, и ну, изнутри опухоль сжирает его жизнь. Никто не может вылечить эту болезнь, она неизлечимая. Но врачи могут только вырезать. Человек в панике, он не знает, что ему делать. Это значит, что он уже умер. Осталось только чуть-чуть времени подождать. Ну, то есть второй вариант, человек, вот и включается этот волевой импульс, то есть способность преодолевать трудности исходит из того, как чувство собственного достоинства сталкивается с энергией времени. То есть пришел период такой в жизни, не то, что мне не повезло, какой-то, как некоторые говорят, паразиты завелись у тебя в организме и стали причиной злокачественной опухоли. Это все вторично. А первично это время. Приходит время, у человека возникает склонность уйти из жизни. Ну, то есть время, плохой период наступил, у человека опасность оставить тело, уйти из жизни. Понимаете, он все равно будет жить, только уже не в этом теле. То есть тело падает безжизненно. Почему? Потому что наступил плохой период у человека в жизни. Так действует время, оно гасит человека. В это время у него запас здоровья, резерв здоровья тает, ему становится плохо, тяжело, его прижимает там. И начинает опухоль расти в это время. Если у человека, человек, допустим, всю жизнь длительные пробежки делал, допустим, достигал цели всегда в своей жизни, не унывал, то есть всегда работал над собой, то этот человек, он в этот момент тоже как бы собирается с силами, не соглашается с тем, что он должен умереть, не соглашается со смертью. И первая стадия называется спокойствие в сердце, то есть он болеет неизлечимым заболеванием, у него рак, но в сердце спокойствие. Вторая стадия называется знание. То есть он как? Он побеждает болезнь сначала на тонком плане. Это называется преддействие. Рак еще не вылечен. Он как был, так и есть. Но у человека проходят стадии внутри его. То есть он начинает постепенно отодвигать от себя энергию времени, которая должна его убить. С помощью аскезы внутренней. Какие-то аскезы он в это время должен содержать. Он делает пробежки, постится, неподвижное положение тела. Ну, что-то делает для здоровья, накачивает энергию природы в тело. Понимаете? Потому что тело разрушается, и оттуда надо из природы что-то качать. Поэтому люди, которые на природе двигаются, они побеждают судьбу. Итак, первая стадия спокойствия в сердце. Чувство собственного достоинства может быть в середине стоять. Человек принимает судьбу, но ему очень тяжело, он напряжен. Ему приходится терпеть. Но когда он энергию судьбы отодвигает, вот здесь сердце становится спокойнее, спокойнее, спокойнее. В какой-то момент раз, и легкость сердца возникает. Хотя рак как был, так и остался. Это означает первое, то есть 30% из 100 пройдено. Первая стадия из трех кругов судьбы. Ты как бы в сердце своем уже судьбу победил. Она уже тебя не продавила. Она тебя не заломала. Ну, то есть ты ее чуть-чуть отодвинул от себя. Дальше продолжаешь молитву, пробежки, там неподвижное положение тела на природе. И приходит время, и у тебя возникает чувство, как тебе лечиться. То есть на второй стадии победы над судьбой после спокойствия в сердце приходит знание. И человек точно знает, что ему делать. Иногда это знание совершенно абсурдно воспринимается в окружающими людьми. Например, как-то была передача лет 10 назад в Москве, там передача такая была, «Времечко», что ли, или что-то такое, передача была такая. Ну, меня туда приглашали часто, и разок была передача о неизлечимых заболеваниях. Ну, и пришли там многие врачи. Одна женщина в Москве, у нее, она содержала свой медицинский центр, и она, у нее было неизлечимое заболевание, и она всех своих друзей обошла, врачей таких именитых, никто ей не смог помочь. И она просто молилась, молилась Богу. И в какой-то момент она почувствовала, что все будет хорошо. Первая стадия спокойствия. Хотя болезнь продолжала развиваться. На второй стадии, когда она начала дальше двигаться вперед, она просто легла спать и увидела сон, что есть где-то в Европе какой-то монастырь, в который она должна приехать и там пожить 2 недели, походить на службу, помолиться там, и болезнь пройдет. Она никогда не слышала об этом монастыре, понимаете? Она даже имени его никогда не знала, не слышала, не видела. Она взяла просто и начала искать это, и нашла. Вот есть такой монастырь, есть там гостиница, можно там пожить. Она купила билет, поехала туда, приехала, пожила и вылечилась. Она назад уже ехала здоровой. Второй вариант развивался прямо на моих глазах. Я где-то лет 25 назад жил в Индии и работал в таком госписе. Знаете, что такое госпис? Это когда люди приезжают умирать. Вот и там, в святом месте, люди приезжали с тяжелыми заболеваниями, приезжали уходить из жизни. Благоприятно уходить из жизни в святом месте. Там разные есть случаи, но я вам расскажу один из них. Он подходит под эту лекцию. Приехала одна девушка молодая, такая, симпатичная, жизнерадостная такая, у ней рак крови. Понимаете, да, что такое рак крови? Неизлечимое заболевание, то есть возникают приступы, когда белые кровяные тельца входят в кровь, и вопрос только, когда они тебя прибьют. Ну, то есть возникает сильный приступ слабости, ты не можешь ни ходить, ни дышать, ни жить, еле дышишь, вот так лежишь. Потом выжила, дальше живи какое-то время, пока следующего прилива белых кровяных телец в кровь не будет. И так до смерти. Вот она приехала, и так она приехала уходить из жизни. И она такая начала сразу, вот я помню, она начала сразу парикрамы вокруг вот это, обхождение святых мест начала совершать, начала там в святых водах купаться, то есть активный образ жизни, не то, что там она умирала, ходила. Она такая жизнерадостная, ну и периодически раз ее не видно нигде, значит лежит, еле дышит. Ну, то есть приступ прошел, дальше пошла. И потом смотрю, что-то каждый день она что-то никуда не ложится. Ну, смотрю, она постоянно такая жизнерадостная. Я говорю, у тебя приступы есть? Она говорит, я уже что-то нет, по-моему, не было давно уже. Прошел год. Она все крепче такая уже там, все больше аскез совершает. Не останавливается. Я говорю, может быть, пойдем анализ крови сделаем? Она говорит, да зачем, что мне это, не настроение себе портить? Буду жить, как жила, и все. Бог заберет меня, заберет, нет. И пошла. Еле уговорил сдать анализ крови, короче. Сдала анализ крови, никакого рака крови нет. Все, вылечился человек. Прошло пару месяцев, и она замуж вышла там вот за такого человека. Поехала умирать, короче. Вылечилась от рака крови и вышла замуж еще. Но я вам не рекомендую этот метод, если у вас как бы рак какой-нибудь, и ничего не лечитесь, ничего не делать, поехали куда-то в святое место, скорее всего помрете. Но бывают исключения. Я вам говорю сейчас о мышлении, потому что когда человек правильно настроен, то он знает, что делать. Скорее всего, если у тебя злокачественная опухоль, ее надо быстрее покоцать. У меня есть одна знакомая, которая тоже заболела раком груди. Она быстренько съездила куда надо, удалила опухоль. И параллельно она вела здоровый образ жизни, как я и рекомендовал. Она пила химию, которая гасила ее, там волосы все вылетали, цикл останавливался, там все. Но она при этом, когда она занималась тем, что я и говорил, там длительное движение, йога и так далее, все это сразу восстанавливал. То есть она, понимаете, химия гасила опухоль, но не ее. Потому что она брала энергию от природы, и химия не могла на нее, с ней ничего сделать. У нее все восстанавливалось параллельно тому, что все гасилось, понимаете? То есть она набирала силы просто, а химия убивала опухоль. И в результате она полностью уничтожила болезнь. Понимаете, полностью ее победила. Сначала прооперировала, что правильное решение, потому что врага надо чуть-чуть подрезать сначала, чтобы он не был активен. А опухоль — это живой организм внутри человека. Понимаете, она не унывала, она и сейчас не унывает, такая же активная, жизнерадостная, как и была. Понимаете, то есть она победила, она перешагнула через смерть. Понимаете, да? Иногда невозможно перешагнуть через смерть, потому что, ну, как бы, такова судьба. Но при этом это не значит, что надо унывать. Один раз я читал лекции в Минске, приехал, полный зал, забитый зал. И такие там очень чуткие такие организаторы, они за всех заботятся. И одна женщина не попала на лекцию. Несколько человек, одна из них очень сильно просилась. Ее посадили на свободное место. Ну, люди некоторые не приходят на лекцию. Это риск, потому что они же могут в середине лекции прийти, да? Но они все равно как бы взяли этот риск на себя. И просто посадили всех людей, которые вот хотели попасть. И эта женщина, я ее отметил, она такая искренняя, писала всю лекцию, была очень активная, такая жизнерадостная. И в какой-то момент время ее жизни закончилось. То есть она начала вот так задыхаться. Я думал, приступ эпилепсии, подскочил к ней. И еще один врач подскочил. Он раз, опытный человек, сразу руку на вот здесь, на артерию. И сразу в секунду говорит, это не приступ эпилепсии, он понял мои мысли, говорит, это сердечный приступ очень тяжелый, и она уходит из жизни сейчас. У нее криз какой-то с сердцем, что-то происходит. Сразу ее положили на пол, он начал делать искусственное дыхание, прямо сразу, не дожидаясь, когда она перестанет дышать. Вот. Другая врач подскочила, начала ей в рот дыхание делать. Представляете, люди какие опытные, классные. Ну, я понял, что мне надо свои дела делать. Я сел, сосредоточился, весь зал настроил на молитву. Мы начали повторять «Я желаю всем счастья», громко достаточно включил музыку духовную. Очень сильно сосредоточился, всю энергию зала начал брать у людей, отдавать этой женщине. И чувствую, в какой-то момент не пускает что-то, не дает мне эту энергию ей отдавать. И я все равно продолжаю, несмотря ни на что, настаиваю в сердце, хотя у меня в сердце все, ничего не получится. И потом раз такой торжественный момент такой, все как будто энергетика остановилась, зала, и все такие сидят. Я желаю всем счастья, но сил нет. И у меня тоже сил нет. И я такой внутренним взором смотрю на эту женщину, и смотрю, в зал заходит девушка в белых одеждах. Красивая, но глаз не видно. На тонком плане такой, высокая, до самого потолка. И встала прямо в ее в изголовье. И в этот момент сразу же врачи мне показывают, что у нее остановилось сердце. Пришла тетя смерть. Понимаете? И я такой подумал, надо слушать тех, кто молится, и повторять молитву. И начал это делать просто. Я как бы перестал думать о том, возьмет тетя смерть ее, не возьмет. А просто начал продолжать выполнять свой долг, потому что понял, что иначе я себе не прощу этого. Ну, просто начал продолжать молитву, и люди тоже продолжали. И я увидел удивительную вещь. Это была учеба для меня конкретная. Тетя смерть вообще не реагировала на то, что мы делали, как будто нас нет. Понимаете, наша молитва, наша энергетика для нее была просто ноль. Она просто постояла, посмотрела на нас, на всех. Ей понравилось, как мы были настроены. И она взяла, развернулась и ушла. И в этот момент эта женщина задышала. Начала дышать. И потом приехала скорая помощь через какое-то время. Ей поставили аппарат искусственного дыхания. И уехали. Вот. А потом... На следующий день я поговорил с ее сыном, сказал, что надо молиться, что это очень сильное испытание для нее. И мы все молились. А еще на следующий день после этого я почувствовал, что да не надо молиться, все будет нормально. И я, представляете, перестал молиться. И через пару часов я узнал, что она ушла из жизни. То есть мне просто запудрили мозги. Ну, то есть, другими словами, тетя смерть ушла на время. И только для того, чтобы показать нам всем, как действует молитва. И еще кое-что она нам показала. Она нам показала, что когда люди очень сильно молятся все вместе, то это очень благоприятно в это время уходить из жизни. Именно это и почувствовал ее сын, который тоже слушает мои лекции, и мы с ним общались на эту тему. И он почувствовал, что с мамой все хорошо, несмотря на то, что она ушла из жизни, понимаете? Ну, то есть я вам говорю о том, что унывать нельзя никогда, потому что когда человек даже в момент смерти думает о Боге, о чистоте и побеждает свою судьбу, тогда это еще лучше, чем если бы даже он жил в это время. В Священных Писаниях говорится, что человек тогда такой уходит или в рай, или в духовный мир и побеждает свою судьбу. И когда он на корабль вот этих к ангелам заходит, в Ведах говорится, смерть нагибается, чтобы он на нее встал, как ступенькой для него становится, для такого человека, который не сдается, понимаете? То есть сама идея, что ничего не получится, все плохо, что делать, куда бежать, это не вариант жить вообще. Эта идея сама по себе неправильная. Потому что человек не должен позволять своей психике в такое состояние входить. Просто в принципе. И для этого нужно учиться жить правильно. Нужно учиться. Длительный бег дает волю человеку. Неподвижное положение тела дает терпение. Выполнение своих обязанностей дает человеку силу воли, способность преодолевать трудности. Пост на воде дает человеку чистоту сознания, и молитва дает человеку чистоту сознания. Есть очищение сердца, молитва, и очищение тела с помощью поста. Есть неподвижное положение тела, а есть верность своим обетам или своей семье. Это одно и то же, но только на разных уровнях. Есть длительное непрерывное движение, а есть способность добиваться в жизни своей цели. Понимаете, человек в этих вещах никогда не должен уступать, потому что он тогда лишается удачи. Лучше потерпеть поражение, идя своим путем, чем вступать на чужой путь. Понимаете, лучше изведать унижение на своем пути, чем вступать на чужой путь. Потому что когда человек идет своим путем, он всегда идет к победе. Бывает во время, когда он идет к победе, бывает наступление, а бывает отступление, бывает осада, а бывает атака. Понимаете, и так человек может победить. Но если человек убегает от сражения, он никогда уже не победит. Это невозможно. Теперь сразу возникает вопрос, а при чем тут, допустим, личная жизнь? Вот, допустим, муж уходит, как мне победить? Мне надо его за шкирку, что ли, возвращать? Нет. Надо просто свое сердце привести в порядок. То есть нужно успокоиться, нужно прийти в себя. На втором этапе будет знание. В чем заключается знание? Знание заключается в том, что ты привязываешься к временным вещам. Вот сейчас не положено тебе жить с мужем. Ну и не упрямься, не будь скупой. Вот, допустим, есть дочь, очень тебя любит. Ну отдай ей свои силы, ей тебе есть кого любить. Зачем упрямиться, зачем обязательно настраиваться на того, кому ты не нужна? Это неправильное мышление. Ну, то есть, не будь скупой. Скупой человек всегда думает о том, что у него забрали. Вот представьте, допустим, у человека дворец целый, да? Дворец. Куча богатств. Ну, и один сундучок у него сперли. Ну, чуть-чуть там золотишко. И вот он сидит такой печальный целыми днями и думает об этом сундучке, хотя у него этих богатств просто немерено. Что это значит? Это скупец, и он никогда счастлив не будет. Если человек думает о том, что у него забрали всю жизнь, это скупец. И он никогда счастлив не будет. Счастлив будет только тот, кто живет тем, что есть, а не тем, что забрали. Это значит щедрый человек. Щедрый человек отдает свое сердце тем, кто хочет его принять, а не тем, кто не хочет. А скупец всегда думает о тех, кому он не нужен. Или о том, чего уже нет. А надо думать о том, что есть. Ну, то есть для этого всего нужны силы, внутренние силы. И этим надо заниматься, понимаете, когда человек уходит в вот это пространство печали и размышлений, почему так со мной произошло, он не живет, не жилец. Человек не должен об этом думать. Какая разница, почему так произошло? Сейчас не об этом. Ты себя верни назад. Стань самим собой. Стань крепким, стань сильным. Потому что это для тебя самое главное. И для этого ты должен понять, откуда берутся силы. Сколько бы я вам ни говорил, вы все равно часто не можете это понять, потому что нет сил себя заставить. Еще раз повторяю. Если вы больны, если депресняк, если нет жизнерадостности в жизни, если между вами нет отношений, у вас нет сил друг другу ничего хорошего сказать, значит, вам нужна природа. Вам надо заставить себя выйти из дома, заставить двигаться на природе себя, иначе вы потеряете свою судьбу. Если вы чувствуете, что вы не можете выйти замуж, не можете найти работу, не можете найти себя в социуме, это значит, что у вас нет человеческой доброты в жизни. Идите, делайте добрые дела. Понимаете, иногда это происходит очень неожиданно. Иногда человек даже не ожидает, что такой эффект может быть. Я разок иду по улице в Москве, смотрю, бабушка стоит. И Садовое кольцо, просто море машин. А на той стороне хлебный магазин. И бабушка знает, что есть пешеходный переход, как бы подземный. Но она слепая уже. Она старенькая, она боится туда идти. И она вот стоит возле этого перехода и думает, что же делать. Я подхожу, говорю, вам нужна помощь? Она говорит, сынок, я вот хлебушка хочу купить. Ты меня проводи, пожалуйста, к магазину. Кушать хочется. Я говорю, стойте здесь. Побежал через переход, купил хлеба. Дал ей, она такая пощупала хлеб. Говорю, вас проводить до дома? Она говорит, сынок, ну до дома-то я сама дойду. И пошла. Иду дальше. В сердце просто все поет. И так неделю. Один маленький поступок. Бабушке булку хлеба купить вообще ни о чем. Понимаете? И сердце поет просто. И до сих пор вспоминаю это все. До сих пор то же самое состояние. Классно? Это называется та сила, которая выдает человека замуж, находит работу, дает вам то социальное положение, которое вы ждали, мечтали. Вот почему человек хочет все время какого-то положения в обществе? Потому что он это уже имел. Вот маленький ребенок рождается, допустим, уже по лицу все ясно. Вот маленький он только родился и такой рождается, такой. Ничего не соображает вообще такой, смотрит. В чем дело? Кто такие? Как себя ведем? Это значит, что директором завода был в прошлой жизни. А прошлая жизнь это может быть пару лет назад. И он еще как бы не понял юмора, что произошло, как бы, но он директор завода внутри. И нет смысла его ломать, понимаете? Вот он директор завода, вот родил. У кого директор завода родился? Поднимите руку. Нет смысла ломать, понимаете? Вот такой родился. Он всех строит. Такой, может девочка, может мальчик, не имеет значения. Все это его природа, он-то детям занимался в прошлой жизни. Ничего не сделаешь. И невозможно этому человеку командовать, он сам всеми командует. Ты ему говоришь, вот так надо сделать, он вообще не обращает на тебя внимания. Что делать? Как воспитывать? Договариваться. Помните мультик «Дядя Федор»? Смотрите, кто родители. Родители, руководители у него, видно по поведению. И он кто? Дядя Федор. То есть он маленький еще, но уже дядя. Почему дядя Федор? Потому что он старший для кота, там, для собаки, для птички этой и почтальона Печкина. Это его природа. Он старший уже, у него так работает чувство собственного достоинства, потому что есть еще у чувства собственного достоинства такое понятие сияния, которое из него исходит. Сияние – это то благочестие, которое накопил человек в жизни. Бывают люди должны руководить людьми, и у них такой опломб, как будто он такой, на всех так смотрит. И придется подчиниться, понимаете, потому что так устроена жизнь, судьба этого человека, то есть от него исходит определенная сила. Эта сила, она не сегодня появилась. Когда мне было 3,5 года, мама ждала на остановке автобус. Что-то долго не приходил, и там такой небольшой городок, где жил Серов, такой маленький северный город. Вот. И там телега такая стояла сломанная. Мама меня поставила на телегу, вот, устала на руках держать. Я встал на телегу. Встал. Смотрю, люди вокруг. Но я не помню, мне мама рассказывала. И начал рассказывать стихи. Целый час рассказывал, люди собрались вокруг. Первая лекция в жизни. Начал рассказывать им стихи там. Я смотрю, они смотрят, я еще больше рассказываю. Вдохновляюсь. Откуда взялось? С прошлой жизни. Ну, то есть в человеке все заложено уже, понимаете, и надо только это развивать. Итак, что такое благочестие человека? Благочестие – это его добрые дела, бескорыстные поступки, когда чувство собственного достоинства разворачивается на подвиг или на то, чтобы сделать что-то доброе. Это называется благочестие. Вот если чувство собственного достоинства развернулось, пойти погулять по парку. У тебя не только здоровье ты получишь сейчас в этой жизни, а ты получишь еще склонность быть здоровым дальше, потому что человек, который накапливает благочестие, ему уже нравится. Вот всем не нравится бегать, а ему нравится. Всем не нравится в проруби купаться, а ему нравится. Всем не нравится поститься, а ему нравится. Почему человек начинает нравиться то, чего никому не может нравиться? Потому что это называется благочестие. Человек победил уже себя в этом вопросе. И он уже может совершать аскезы с радостью, с удовольствием. Понимаете, и в результате, даже в следующей жизни, эта склонность, она у него остается. Он чувствует, что так надо жить. И потом начинает так жить. Понимаете, то есть благочестие это такая сила, которая через чувство собственного достоинства показывает человеку, как надо жить. И показывает другим людям, что этот человек знает об этом. Что у него есть знания. То есть люди чувствуют это. Ну то есть, у каждого человека есть свой запас вот этой силы. И всегда нужно его распознать. У одного человека такая сила есть в прошлой жизни, у другого другая. Это называется природа человека. Или чем мне в жизни заниматься? Чтобы чем-то в жизни заниматься, надо начать бескорыстно себя вести. Может ли человек просто так узнать свою природу? Нет. Для этого он должен начать просто жить и делать добрые дела. Поэтому у нас есть вот этот клуб «Благость». Это уже скрытая реклама клуба «Благость» пошла. То есть, что это за клуб «Благость»? Люди приходят и просто начинают вот учиться делать добрые дела. Там накормили нищих, на шарики накрутили, перед лекцией раздали, цветочки принесли. Друг другу начали помогать, вот, и так далее. То есть постепенно человек в результате растормаживается, начинает чувствовать свое благочестие, оно у него пошло наружу, и в результате постепенно человек становится успешным в жизни. Но начинается все именно вот с этого позыва, что человек не согласен жить просто так. И что? Верни мне музыку. Не играет? Я не знаю, то ли у вас, то ли у меня. Хорошо. А здесь? Угу. Я понял. Программа, наверное, не работает. Сейчас попробую другой включить. Да, все работает, только эта программа, похоже, не работает. А вот это? Ага, работает. Понятно, система? Один мой знакомый, короче, ну, бизнесмен, ну, в свободное время вот так примерно развлекается. Короче, сделали акцию в Екатеринбурге, поставили там на главной площади палатку, там фирма крутая по продаже сигарет, раздают бесплатно сигареты. Он пришел к ним, говорит, ну такой крепкий, здоровый человек такой, серьезный, ну бизнесмен такой. Говорит, слушай, убирай свою палатку, вы же травите народ просто. Они говорят, слушай, иди отсюда, мы как бы, у нас акция, мы бесплатно раздаем сигареты. Он говорит, да? Короче, пошел, сел в машину, короче, съездил на рынок, купил 10 ящиков яблок. Рядом поставил, короче, люди берут сигарету, выходят. Он урну поставил рядом с собой. И там написано, клади в урну сигарету, бери яблоко бесплатно. Народ прикалывается, короче, идет в палатку, берет сигарету, короче, кидает в урну ему, и яблоко берет. И он руку пожимает. Потом опять тот же самый человек, эти выскакивают, короче, из палатки. Мы милицию вызовем. Он говорит, вызывайте. Приезжает милиция, короче. Подходит, говорит, слушай, ты что ты делаешь, как бы, они у них акция. Они как бы это, у меня, говорит, тоже яблоко, акция. Они говорят, они сигареты рекламируют, а я, говорит, яблоки. И они пошли к этим, говорят, ну, у него тоже акция, что мы можем сделать. Все, короче, уехали. Ну, мужики поняли, как бы, они такие, там же можно было придраться, те как бы зарегистрировались, он нет. Но они поняли, что он правильно делает, как бы посмеялись, постояли и уехали, короче. Эти свернули палатку, ушли, короче. Вот и все. Такие как бы, такой человек. Ну что вы думаете, Бог ему не поможет в жизни? Да 100% поможет. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что надо изучать, что такое благочестие. Вот многие люди хотят в жизни заниматься своим любимым делом. Это невозможно понять просто так. Для этого нужно сначала вот это вот благочестие в сердце, чтобы начало жить. Человек должен начать вот делать что-то хорошее для других просто так. И тогда постепенно, постепенно, постепенно его сердце поймет, в чем, именно в какой деятельности для людей он силен. Потому что любимое дело, это и означает зона бескорыстия. Понимаете? То есть, вот допустим, я могу вот просто так взять, полечить человека. А покормить мне тяжелее просто так. Вот мне женой, жене нравится всех кормить. А мне нравится всех лечить. Понимаете, это моя зона бескорыстия. Но когда я кушаю, мне нравится самому кушать. Кормить не нравится. Но Господь меня воспитывает в этом вопросе. И специально дал такую жену, которая мне дает возможность работать над собой. В вопросах как бы кушать или отдавать. Разок был вообще такой замечательный слушать. Мы были с женой в Москве в ведическом храме, и там, короче, в ведическом храме нам дали освященный пирожок. Но я ем только в определенное время. У меня такая аскеза, как бы. Я только один раз обедаю, я не перекусываю. Ну, и, а жена, у нее нет такой аскезы. Она говорит, пополам. Ну, хорошо. Я ей пополам разделили этот пирожок, она свою половинку сразу... съела, естественно. А вторую я положил в пакетик целлофановый. Она говорит, дай мне, а то запачкаешься. Я говорю, не дам. Она говорит, почему? Я говорю, потому что ты его подаришь. Она говорит, ты обещаешь, что сейчас не подарил. Я говорю, что, когда подаришь? Она говорит, ну ладно, хватит разговаривать. Взяла пирожок, короче, мне положила себе в сумку. Говорит, мне есть потом стирать твою одежду. Ну это тоже правда. Как бы, хорошо. Едем в такси, короче. Приехали домой, я заплатил за такси, выхожу и смотрю ситуацию, короче. Жена вытаскивает половину пирожка. Понимаете, это когда кто-то съел уже половину. Такой он не отрезанный, отломленный. Это значит, как будто кто-то уже половину съел. У меня холодный пот такой по лицу идет. Ну, такая сцена, я как бы, меня все немеет внутри, и холодный пот такой, ну, эстетическое чувство сильно развито. И жена такая протягивает эту половину пирожка таксисту сзади. Таксист поворачивается, такая сцена немая, она такая с любовью, такая протягивает ему пол пирожка. А он такой поворачивается, и у него рука сама тянется как бы к этому пирожку. Такой гипноз, короче, страшное такое дело. Я холодею такой. И, короче, он такой берет пирожок такой. Она. Кушайте. Такая. И он такой. Что это? Что это такое? Сразу начинает есть. Пол пирожка. Я, короче, в шоке так. Но это освященный пирожок с алтаря мой. У меня другое чувство в сердце возникло. Смешанные чувства очень. Ну, а мы выходим, я так говорю, я так и знал, ты отдашь мой пирожок. Она такая, ничего страшного, в следующий раз возьмешь. Пошли. Классно. Господь сразу много дел делает одним поступком. Ну, то есть, вот это вот желание делать что-то чистое, светлое, бескорыстное, оно должно в сердце быть у человека, и тогда постепенно у человека вырастает память о том, для чего он родился на этой земле. Вот где у него такая зона в сердце, где он вообще не будет о деньгах думать, а просто будет делать это и делать. И естественно, деньги само собой будут приходить, потому что когда человек делает что-то доброе, то больше возможностей даже зарабатывать. Но проблема заключается в том, что что бы человек ни делал, всегда возникает сильное желание что-то за это получить. И чем больше желания в какой-то зоне что-то за это получить, тем меньше это твоя природа. Может быть, у тебя там много способностей, ты можешь что-то делать, и тебе классно за это платят. Но если ты сильно хочешь за это денег, это значит, что это или ты, может быть, это твоя природа, но ты не до конца понимаешь, как правильно настраиваться. А может быть, это и не твоя природа совсем. Потому что, когда человек действует по природе, то он сильно хочет просто что-то делать для людей в этой области. И ему все равно, как они среагируют. Понимаете? Просто он хочет им что-то дарить. И это вызывает максимальное счастье в жизни. Потому что люди же от своей деятельности счастья хотят. Запомните, когда вы сильно хотите вознаграждения, это неправильная работа чувства собственного достоинства. И в этом состоянии никогда человек не может ни успешным быть, ни развиваться, ни испытывать счастье. Вы скажете, а как же без денег? Мы же не говорим о без денег, мы говорим о настроении. То есть, если вы действуете бескорыстно, это не значит, что вам не заплатят. Пытайтесь это понять. Ну, то есть, если человек правильно настроен, наоборот, у него все еще лучше получится, его еще лучше оценят. Есть, конечно, люди, которые отказываются от денег. В некоторых зонах жизни так и надо. Но не всегда. Ну, то есть иногда человек так настроен, что он действует, и Бог, если дает вознаграждение, он берет. Но это та зона, в которой он должен трудиться. Есть зоны благотворительности, а есть зоны труда в жизни человека. Вот, допустим, человек выбирает такую зону, где он никогда не берет денег. Он просто это делает, потому что он хочет в этой зоне. Ну, допустим, человек кормит, ну, любит кормить других, да? Ну, где-то он зарабатывает, а где-то он любит кормить. Вот он любит кормить, ему дают деньги, он отказывается, он говорит, я не возьму, я хочу вот просто кормить. А в другой зоне он радостно трудится, для людей пользу приносит, и вознаграждение, это его как бы жизнь, ему надо на что-то жить. И это тоже хорошо. Но понимаете, просто есть два настроя. Один настрой, в котором у тебя желание самосохранения пересиливает, и ты как бы думаешь о деньгах. В это время ты всех гасишь. Приведу пример. Ну, допустим, вы идете по бутикам, да, много бутиков, и там продают одежду. Ну, обычное дело, да? И вы смотрите на продавцов, ведь правда же? И когда вы смотрите на продавцов, то одни продавцы вас заманивают. Говорят, заходи ко мне там. Некоторые заманивают очень так, как бы жестко, некоторые с улыбочкой. И это все равно неприятно. Особенно неприятно, когда вот эти люди, жадность сильнее человека, и к нему вообще не хочется даже подходить. А бывает, что человек радостно, как бы хитренько заманивает, тоже не очень приятно. Но есть особая категория продавцов, которые просто сидят и улыбаются вам. И вот это вот очень подкупает. Ты подходишь к этому продавцу, слушай, а где дубленки продают, да? И он тебя ведет, вот здесь вот продают. И рад тебе очень. Хоть ты не у него ничего купил, да, не у него. Он тебя подвел, показал где. И потом ты покупаешь дубленку, и дальше что ты делаешь? Ну, подумайте, подумайте, пошевелите мозгами. А? Идешь назад к этому человеку, а у вас что продается? Тебя прямо как магнитом туда тянет. Так или нет? Так, приходишь, а у вас что? А что вам надо? И так далее. Чувствуете или нет, о чем я говорю? У меня один знакомый тоже торгует электроникой, там много магазинов, просто, наверное, около сотни. Рынок такой в Москве электроники. И он там, у него свой магазинчик. Он взял и духовную музыку поставил в этом магазинчике. Ну все там там ставят, ну все, кому не лень, привлекают людей. А он поставил духовную музыку. Вот чистые благостные песни там и так далее. И у него 2 раза увеличились продажи. Представляете? Ну то есть он поставил что-то чистое, светлое. Не желая там людей вот привлечь к звукам, а просто вот что-то доброе поставил. И сразу пошли люди, поток пошел к нему. Я о чем сейчас говорю? Я о том говорю, что кажется, что надо людей заманивать. Это естественно, и вас научат, как продавать товар. Ну, есть хитрые всякие способы заманивать. Например, когда я в Америку приехал, там как бы очень сладко улыбались мне. Там я магазин по продаже натуральных камней, но я интересуюсь камнями, сразу пошел. Я смотрю, там продавцы такие. Как будто от меня излучается свет. Такие смотрят на меня. Thank you very much. И так далее. Я такой, нет, пошли отсюда. Я не смог дальше идти, потому что я чувствую, что это просто все, ну, фальшь. Нет чистоты. То есть, вроде сияние, радость, но это все настолько искусственно. Настолько в этом нет настоящего, настолько нет чистоты. Я сразу как бы наши простые русские магазины вспомнил, булочные. Когда я приходил маленьким ребенком купить что-нибудь, и меня постоянно там то конфеткой там угостит продавщица, то по головке погладит. Понимаете? Чистота нужна, чистота во всем, и тогда будет счастье. Зайдите на цветы взглянуть, всего 1 минутка приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Такая песня была раньше. Классно? Вечное время ко всем приходит в свой срок. У нас с вами заканчивается лекция, похоже. Итак, сегодня мы с вами говорили о чем? Что когда человек добрые дела делает, у него копится в сердце определенная сила, которая притягивает к нему людей. Он становится интересным для всех врачом, или интересным продавцом, или интересным преподавателем. Понимаете, это не от способа завлекать людей зависит, а именно от этого благочестия. Один человек ко мне подошел, говорит, я тоже лектор один, Олег Геннадьевич. Можно я вас отзову как бы немножко в сторону? Потому что я не хочу при всех об этом говорить. Я говорю, ну хорошо. Я отошел к ним в сторону, он говорит, ну это, расскажите мне, как вы себя раскручиваете вообще? У вас столько людей. Я говорю, тоже лектор, я хочу знать, вы же мне добра желаете? Как вы это раскручиваете себя? Ну, что там, Инстаграм, там что? Ну, давай, ну, расскажите. Я говорю, никак. Я просто, когда лекции начал читать, у меня был друг, он тоже начал читать лекции. И он на лекциях написал, копировать мои лекции – плохая карма. А я на своих написал, копировать мои лекции – хорошая карма. И он мне говорит, да ты так вообще разоришься, ты что? Вот ты сейчас лекцию прочитал, и все это как бы все скопируют, никто потом на твою лекцию не придет. Я говорю, мне по барабану, я хочу, чтобы люди были счастливы. И просто, это было 25 лет назад, и просто дал людям возможность слушать лекции. Вот вы что пришли на мою лекцию? Все ведь эта тема в интернет есть. Все есть в интернет, послушали бы там. Но мой друг уже лекции не читает. Аудитории нет. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это Бог решает, понимаете, к кому люди придут, а к кому нет. Я говорю сейчас о том, что реально побеждает судьбу. Человек должен хотеть заботиться о людях. Приведу другой пример. Один врач ко мне подошел, говорит: Олег Геннадьевич, ну я понимаю, как бы, ну что надо развиваться, но скажите мне, когда у меня будут клиенты? Я говорю, вы честно хотите вот от меня это узнать? Он говорит, да. Я ему говорю, у вас клиенты будут тогда, когда вы научитесь лечить людей. Он говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, я имею в виду, что вы, когда сердце свое в людей будете вкладывать, Бог вам даст возможность понять, как их лечить. Вот если вы захотите человеку помочь, Бог вам даст возможность, как ему помочь. А когда вы человеку поможете, то люди сразу же начнут, как пчелы, об этом рассказывать друг другу. И у вас всегда будут клиенты. Не бывает такого, чтобы человек лечить мог хорошо и любил людей, и чтобы у него не было клиентов. Я такого никогда нигде не видел. Понимаете? Проблема только в том, что желание денег сильнее, чем желание любви. То есть чувство собственного достоинства, другими словами, само решает, будешь ты богатым или бедным, будешь ты известным или безызвестным, будешь ты влиятельным или невлиятельным. Все зависит от твоего благочестия. Если у тебя в какой-то зоне чувство собственного достоинства направлено правильно, и ты можешь как бы радоваться чужому счастью и что-то делать доброе, то тогда это все заметят, все потянутся, и у тебя все будет хорошо. То же самое в семейной жизни. Когда женщина, вся любая женщина хочет личного счастья, и с этим желанием она живет. Но в тот момент, когда она перестает думать о своем личном счастье и начинает заботиться обо всех вокруг, забывает о своем личном счастье, в этот момент она становится красивой. Все. Вот так работает этот мир, и с ним ничего не сделаешь. Пока мы не побеждаем свое сердце, мы не получим того, чего мы хотим. Пока мы не откажемся от того, чего мы хотим, мы это не получим. То есть фактически, чтобы что-то в этой жизни иметь, нужно от этого отказаться. Понимаете, хочешь мужа, забудь про себя, про свое желание, всем служи, заботься, Бог даст мужа. Хочешь быть начальником, заботься о подчиненных, забудь про себя, люби людей, и ты будешь начальником. Хочешь на работу устроиться, полюби труд. Работодатели прямо видят тех, кто любит труд. У них нюх есть. Вот человек приходит, и он любит труд вот в этой области. Они прямо чувствуют его, сразу берут этого человека. И так далее, понимаете? То есть благочестие человека – это способность поворачивать чувство собственного достоинства в нужном направлении автоматически. Вот человек накопил благочестие, допустим, он рано утром встает. Что это ему даст? Оптимизм, жизнерадостность, способность как бы мобилизоваться вовремя, хорошее здоровье. И что значит накопил благочестие в этой области? Это значит, что ему нравится вставать утром. Никому не нравится. Все хотят спать. А этот человек хочет. Это значит, что его благочестие стало сильнее, чем его судьба. И чувство собственного достоинства само с утра разворачивается куда надо. И он такой проснулся и счастливый, жизнерадостный. И сразу встает. Или, допустим, человек не обжирается на ночь. Его благочестие стало сильнее его желание убивать себя. Он просто как бы находит правильный способ снять с себя напряжение по вечерам. И ложится спать в нормальном состоянии. Таким образом, каждую секунду жизни человек должен заставлять себя уйти из этой зоны корысти и желание как бы обороняться от всего и от всех. И тогда человек получает победу над судьбой. Вот допустим, чтобы занять высокое положение в обществе, человек должен радостно, бескорыстно уважать старших. Вот не гундеть постоянно, плохая страна, а просто вот уважать тех, кто руководит, уважать старших, искать в них добрых людей. Когда ты уважаешь старших, добрые сами к тебе притягиваются, а те, кто не надо, отваливаются. И все, и они тебя будут повышать в должности, потому что ты их уважаешь, относишься благородно к ним, не считаешь их дебилами. Вот. Ну, то есть подумайте об этом. Ну, то есть всегда чувство собственного достоинства копит силу определенную и поворачивает эту силу на благо человеку, если человек настроен правильно. Поэтому самое главное в жизни человека – это учиться смотреть в свое сердце и пытаться понять, что там происходит, и из этого делать выводы. Вот, допустим, девушка хочет выйти замуж. Появился какой-то парень, смотрит на нее. Смотри в свое сердце. Если ты видишь, что у тебя как бы... уж замуж не втерпешь, вот, значит, ничего не будет. Можешь даже в ту сторону даже не смотреть. А если он на тебя смотрит, как бы достойный, красивый, ну ты жизнерадостная, счастливая, ты всех любишь, ты самодостаточная, и выдерживаешь его взгляд, это значит, что скоро замуж. А если не выдержишь, ты себя потеряла, все, значит, замуж еще не скоро. Понятно, да, система? Или молодой человек, допустим, девушку красиво увидел, она на него посмотрела такая, улыбнулась ему. Он такой, пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Все, до свидания. Если он потерял себя под ее взглядом, значит, не готов жениться. Слабый человек. Чувство собственного достоинства не держит энергию счастья, не способно принять счастье, не способно принять хорошую судьбу. Или, допустим, ты пришел к работодателю, и он сказал тебе, мы тебя берем на работу. И ты такой... Он говорит, не берем на работу. Смеется... Смеется, хорошо смеется, тот, кто смеется без последствий, да? Вот. Подумайте об этом, обо всем. И искусственно вы ведь не сможете сдерживать. Он говорит, мы тебя берем на работу. И ты такой, так главное не засмеяться. Такой, глаза эти из орбиты вылазят, ты же с ними ничего не сделаешь. Он такой, мы еще подумаем. Но если, как бы тебе говорят, мы тебя берем на работу. Конечно, радостно, но ты спокоен. Почему ты спокоен? Потому что ты знаешь, что пришла твоя судьба. И это значит, что все будет хорошо. Посмотрите в свое сердце, если ваше сердце выдерживает нагрузку счастьем или страданием, горем или наоборот, то это значит, что все будет хорошо. А если ваше сердце не выдерживает, кто-то ушел от вас, и вы сломались, значит, не надо думать ни о чем. Не надо думать о том, кто ушел, зачем, почему. Надо просто посмотреть в свое сердце и начать заниматься им. Нужно его привести в порядок через молитву, общение с добрыми людьми, через природу и так далее. Не думать о том, где мне работать, как мне работать. А может быть, это слишком низкая должность для меня. А просто привести свое сердце в порядок. Может, они вообще передумают. Надо просто стать самодостаточным и туда направлять свои силы. И первая стадия спокойствия, а вторая стадия знания. Туда идти или здесь остаться. На второй стадии приходит. Но все равно надо заниматься своим сердцем. А ну, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да никогда ты не догадаешься. Потому что знание приходит через спокойное сердце, а не сердце, жаждущее славы, положения в обществе, денег и так далее. Ладно, мои хорошие, у нас уже закончилось время. Давайте потренируемся наполняться Богом. Вчера об этом с вами уже говорили, как, что надо делать. Садимся прямо. Из Инстаграма с нами... тоже слушатели моих лекций. Сейчас будем тренироваться. Сильно забываем про себя. Сильно слушаем тех, кто молится. Повторяем в их настроении и в настроении всего зала. Стараемся отвлечься от своей проблемы. И наблюдаем за собой, как у меня получается. Если получается плохо, глубже включаемся, стараемся слышать тех, кто молится сильнее, забыть про свою проблему. Как только человек погружается в прославление Бога и желание счастья другим, в этот момент сердце испытывает облегчение, начинается восстановление чувства собственного достоинства человека, оно приходит в правильную позицию, и удача в жизни человека начинает процветать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.